8 часов 39 минут, вторник, 3 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
А я открыл Фейсбук и читаю, Немцова завалили, пишет Грин. Спасибо за хорошую шутку. Ну, в смысле, может быть, это хорошая шутка, не знаю. Хорошо. Секундочку. Здесь было доброе утро. Так вот, про Киевку. Киевка стоит, так и Боровка мертвая. Да, как Киевка стоит, так и Боровка мертвая. Рассказывает нам 35-й. По Ленинскому в сторону МКАД проехал кортеж. Прямо сейчас?
Наверное.
Поехал кортеж. А я не знаю, что это, может быть, встречают как раз Лукашенко. Лукашенко сегодня приезжает, где в Москве он получит орден Александра Невского, который ему дали еще летом на 60-летие. Лукашенко на 60-летие, слушай, на 60-летие летом Лукашенко дали орден, но он за ним не приезжал, а сейчас приедет. Сейчас приедет, получит, да. Но одновременно там будет беседа тет-а-тет. Вот, что-то надо срочно пояснить. И вот поворот с Ломоносовского на Вернадку в область, обрыв ЛЭП. Троллейбусы стоят, все забито. С Ломоносовского на Вернадку в область, все стоит. Что случилось? Что случилось, что вы поняли по Немцову? Я, знаете, что я хотел сказать? Что с каждым днем все меньше понятно. Вот если мне было что-то понятно в субботу, сразу. Сразу было что-то понятно.
Да.
Если мне в воскресенье, в общем, выкристаллизовалось какое-то понимание по Немцову, если в понедельник я с огромными сомнениями все еще охранял это свое понимание, ну, знаешь, такое понимание, которое ты охраняешь, ты его охраняешь, уже ясно, что нет, но ты еще такой, да, ну вот, то теперь становится понятно все меньше.
А, то есть, какое же у вас было понимание?
Фактор, смотри. Ну, значит, сначала. Нет, политическое это убийство не может быть политическим. Оно точно политическое по последствиям. Ну, даже если его киоскер какой-нибудь там застрелил, по последствиям оно, безусловно, точно политическое. Абсолютно точно. Все, понятно? Значит, но тем не менее, это политическое убийство, очевидно. Дальше слушай. А я думал сначала... что картинное вот такое вот убийство на мосту, оно, конечно, скорее всего, выполнено ультрас-националистами.
Да.
Почему я так думал? Потому что ультрас-националисты не могут любить Немцова, им не за что его любить, должны его не любить. Я думал, что они... Ты знаешь, что они Путина считают таким местоблюстителем, который для них держит Россию пока временно, передерживает Россию временно.
Ну, я не погружалась так.
Ну, о чем ты говоришь?
Да? Она придет настоящий какой-то
власти. Конечно, концепт потом... заключается в следующем. Путин передерживает для них, для ультранационалистов, Россию. Передерживает временно. Но это лучше, чем если бы Гайдары с Чубайсами передерживали. Это лучше, чем если бы Гайдары и так далее всевозможные Немцовы передерживали.
Да.
Поэтому, значит, Путин как наделен с их точки зрения умеренным патриотизмом, но он во власти жидомасонов, во власти вот окружения своего жидомасонского. Но на самом деле он, в общем, сам хороший парень.
Да.
И он держит это для ультрас страну. И ультрас в этом смысле могли вершить правосудие от имени, как бы забегая вперед. Это как пес приносит хозяину труп любимого попугая. Вот, я поймал попугая, вот он труп, я его поймал, я его придушил. В этот момент хозяин думает, господи, вот дурак, зачем он убил попугая? Но пес старался.
Так что же вас теперь, почему вы теперь в этом сомневаетесь?
Теперь оказывается, нет, потом все меня ловят за рукав и кричат, что это СБУ, украинцы.
Почему? А им зачем?
Украинцам для того, чтобы натравить оппозицию здесь и устроить Майдан.
О.
В высшей степени не очевидно, потому что украинцы умеют делать Майдан.
Поэтому... мы не умеем уже показывать.
Нет. Значит, украинцы умеют делать Майдан. Какое из этого следствие? Они знают, как делается Майдан. А как делается Майдан? Можно я тебе расскажу?
Да.
Во-первых, как нам говорили, и мы этому верим, для того, чтобы сделать Майдан, нужно обучить по крайней мере несколько тысяч, по крайней мере 2000 человек в специальных военизированных лагерях. По крайней мере 2000 человек. Значит, а не убить Немцова, это разные вещи. Понимаешь, да? Значит, надо иметь предательство элит. Для того, чтобы делать Майдан, нужно иметь предательство элит и крупную корпорацию в элитах, готовую сместить действующую элиту, во-первых. И это в Киеве было. Это было и в 2004-м, это было и в 2013 году.
У точно... нас это есть? Ну, наверное, есть.
У
да?
нас нет. У нас абсолютно точно нет.
Предыдущий эшелон?
Абсолютно точно нет. Абсолютно точно нет.
Это что-то вроде подсиживания,
что
я
значит,
правильно понимаю?
Предыдущий эшелон? Ну, вот что ты называешь предыдущим эшелоном?
А, ну, по иерархии, по ранжированию. То есть то, что вы говорите,
предыдущий
произошло...
эшелон, слово прозвучало. Что да. это значило? Что ты сказала?
Ну, вот есть пирамида.
В чем значение твоих
объясняю.
Слов?
Давай, прошу. Допустим, есть какая-то пирамида бизнеса. То есть на самой верхушке оказываются единицы, там эти миллиардеры, да?
Да.
И вот под ними я это имела в виду. Предыдущий эшелон, в смысле те, кто их подсиживает. Вот им, они могут быть заинтересованы в том, чтобы сместить нынешнюю элиту, чтобы встать на их место. Нет?
Нет.
Неправильно
нет.
я поняла. Их замы,
люди,
нет?
Люди, у которых есть миллиард, это ты считаешь, а их подсижут те, у кого есть 100 миллионов? Нет.
Нет.
Нет, точно нет.
А вы сказали, что
люди оберегают, люди оберегают свои деньги, активно начинают оберегать свои деньги, начиная со 100 миллионов, даже с 50. Просто уже оберегают свои деньги. Они никого не подсиживают, они как раз мирятся, они, потому что уже они несут на вытянутых руках сырые яйца. И это очень опасно, на кончике пальца. Mm-hmm. Поэтому надо балансировать и все время сохранять, а не дерзить. Понимаешь?
А,
не дерзить.
Да, понятно.
Да. Так что
там на Украине...
На Украине сделали следующее. Во-первых, там не было никогда сильной государственной власти. Вообще никогда. Там всегда было согласие кланов, мощнейших кланов. То есть там всегда правила олигархия. И сейчас там правят олигархи. Значит, поэтому часть кланов... Янукович стал обижать все кланы, кроме там Рената Ахметова. Да, все стал обижать практически. Всех теснить. Всех теснить.
Законами...
отнимая собственность, имущество и создавая законы под себя. Значит, вся элита была против Януковича, тотально вся. И националисты украинские подготовили несколько тысяч боевиков, несколько тысяч реальных боевиков. Готовили, по разным данным, в Литве, на Западной Украине, в Польше, готовили боевиков. Да. У русской оппозиции этого нет. Нет согласия элиты антипутинского, его нет. И нет боевиков. Поэтому СБУ, если у них есть что-то в голове, а я думаю, ну раз они подлые, то, наверное, они и смышленые.
А извините, а которые сейчас там в ополчении, это не те, которые могут стать боевиками?
В каком ополчении?
В ополчении,
да. Я говорю про СБУ тебе сейчас. Да. СБУ, ты ловишь?
Ну, СБУ-то хочет у здесь СБУ. Устроить, например, если бы. СБУ, например, хочет развалить Россию, например, правильно я понимаю? Цель конечная СБУ.
СБУ конечная цель, вероятно, развалить Россию. Да,
вот мы исходим из этого. Да. Есть СБУ. Да. У них цель, допустим, ну или пошатнуть власть, там, неважно, и дальше все
ну,
само
во всяком случае, посыпется. Нестабильность в России есть их идеал. Да,
да, да, да. да, да. да, да. Ну, чтобы...
пожар в этом доме,
что они могут сделать для этого?
Что они могут сделать?
Смотри, вы говорите, им нужны боевики.
Они не могут убивать Немцова, с моей точки зрения, да. потому что если они хотят здесь создать Майдан, то Майдан делается другим способом. Другим
да,
способом.
Да, вы говорите, нужны боевики.
Другим способом. Да. Нужен заговор элит против Путина, да. которого нет.
Которого нет.
И нужно молчаливое согласие силовиков, которые ничего не будут делать. Просто опустят руки и будут говорить, а мы не знаем, мы не знаем. Значит, этого тоже нет. И нужно еще несколько тысяч боевиков, подготовленных против Путина. Вы имеете в виду, что в Новороссии готовятся боевики против Путина? Вы, наверное, мало читаете газеты, Анастасия, или не бываете вообще в интернете. Значит, хорошо, этого ничего нет. Вообще ничего этого нет. Ни малейших предпосылок
поэтому для... Поэтому не СБУ убивает.
Поэтому... Ничего. Внимание. Поэтому ни малейших предпосылок для Майдана в России нет.
Да.
Их нет, не существует. В силу этого убивать Немцова полностью бессмысленно.
Да.
В то же время... Немцов конкретно занимался оформлением личных санкций против против так называемых близких Путину людей, как он это называл.
В смысле, готовил списки
для он Европы? Готовил, он помогал готовить списки по санкциям. Для поэтому для СБУ его, да, и следующие санкции и так далее, Немцов помогал готовить. Он говорил, вот этого надо прищучить, вот этого не надо. Он помогал, Немцов, Борис Ефимович. Понимаешь?
Да.
Поэтому СБУ его убирать, наверное, немножко глуповато.
Наверное.
Потому что он помощник по осаде России, по травле России. Немцов помогал травить Россию. Травить. Понятно?
Да.
Но в любом случае, окружение Путина или людей, которых он таковыми считал, он помогал травить. Зачем СБУ его будет убирать? Немножко абсурдно.
Так, тогда...
Ну, немножко абсурдно.
Но это не...
Если мы наделяем СБУ хоть каким-то интеллектом, я говорю, не обязательно, может, они идиоты.
Это не расшатывает вашего понеденечного тезиса.
Значит, ультранационалисты. Так. Ультранационалисты могут.
Могут.
Но СБУ, я не вижу почему. Я не вижу. Я ищу резон, и резона нет у СБУ.
Да.
Немцов в качестве оформителя новых и новых санкций против России, Немцов в качестве человека, который готовит список персональный, кого не пускать в Европу, для украинцев был бы, для украинцев, которые хотят расшатать Россию, был бы, безусловно, полезным человеком, и таковым он и был, кстати говоря. Да? Значит, давай, я бы тут подзадумался. Ультранационалисты, теперь почему-то осетинские номера... И почему-то валят вроде теперь уже чечены, но украинские чечены на осетинских номерах, но с ингушской машиной, которую вдруг нашли перед этим. Понимаешь? То есть я хочу сказать следующее, примерно тебе. С каждым днем я понимаю все меньше. Вот я можно поделюсь этим впечатлением?
Да.
Вы можете подтвердить это впечатление, пожалуйста? У меня какое-то было понимание по убийству Немцова в субботу. Еще в понедельник с утра у меня было понимание по убийству Немцова. Но с каждым днем я понимаю все меньше. Вы с каждым днем по убийству Немцова получаете все больше понимаете 134-21-35? Или вы все меньше понимаете 134-21-36? Это телефонное голосование. По убийству Немцова вы понимаете все больше. Каждый день приносит новую информацию, и вы все ближе к раскрытию и пониманию этого преступления. 134-21-35, вы все дальше от понимания этого преступления. 134-21-36. С каждым днем мы понимаем все больше. 134-21-35. С каждым днем мы понимаем все меньше. 134-21-36. Я лично понимаю все меньше.
Да.
На меня. Значит, сначала... Пресса пыталась меня запутать каким-то абортом какой-то тёлки. Я уже даже не понял, это или Анна делала аборт, или так далее, и так далее. Понятно? И да, эти самые, как это называется, желтые тела каких-то баб, значит, какие-то, и так далее, они постоянно фигурировали в прессе в первую же ночь.
Да.
Я понял, что запутать.
Да?
Ну, конечно.
А я поверила сразу.
А я нет.
Понятно.
Значит... Теперь меня путают вообще фундаментально, уже окончательно фундаментально.
Да, правдоподобных версий слишком много.
Ну,
Наоборот,
они все немножко с червоточинкой.
Странно,
смотрите,
да.
Пожалуйста, к убийству политика могут быть причастны, значит, дальше. Иса Мунаева недавно не стала командира. Иса Мунаева и причастен уроженец Грозного Адам Асмаев. Который с Украины заслал сюда стрелков, и они убивали здесь Немцова. Вот такая версия. Я начинаю уже плеваться в какой-то момент. Я начинаю плеваться. Потому что он Шарли Эбдо. Скажи, пожалуйста,
кого это парит?
Можно я спрошу? Кого парит того, что Немцов поддержал Шарли Эбдо? Кого это парит вообще секунду? Вообще никого не парит.
Фундаменталистов.
Полностью никого не парит. Плевать на это, понятно? Полностью никого не парит. Вся эта исламская версия чушь полная. Я тебе последовательно отвергаю. СБУ не может воевать против Немцова. СБУ не может воевать против Немцова, потому что он им нужен для санкций. Он занимался санкциями. Он выстраивал персональные списки по санкциям. Он лично этим занимался. Нахрена его убирать СБУ? Первое. Второе. Исламский след. Он поддержал Шарли Эбдо против террористов. Ребята, да это вообще нулевая фигня. Ноль. Просто ноль. Вообще никого. Да просто вообще никого не парит. Вообще нет ни одного человека, который бы повернул бы голову при этой информации. А вы знаете, что Немцов поддержал Шарли Эбдо? И чё? И чё? Да пошли они в жопу. Да кого это интересует? Это вообще французская история. Французская. Это вообще, это совершенно, это за морем где-то, не знаю, где-то хрен пойми где там, понимаешь? Какая-то во Франции.
Я понимаю вас,
это группа евреев, там кто-то кого-то перестрелял. Да пошли все в жопу. Вообще неинтересно. Никак неинтересно. Понятно? Шарли Эбдо как. Да кого это парит? Да в Грозном митинг был не по поводу Шарли Эбдо, а по поводу демонстрации мощи Рамзана Кадырова. Вообще тоже никакого отношения к Шарли Эбдо не имеет. Никакого. Ноль. Информация ноль. Отношение ноль. Нулевое. Ну, понятно?
Да. Каждый там по-своему, да.
Значит, исламская версия смехотворна, абсурдна.
Хорошо, отвергаем.
Украинская похожа на абсурдную.
Абортная версия.
Абортная версия абсурдна.
Почему? Ну, хотя не на Красной площади.
Ну, абсурдно.
Хотя бы, да уж, я бы так...
Ну, абсурдно. Дальше. Бытовуха. Какая еще?
Какие у нас еще есть?
Я не знаю. Госдеп приказал, СБУ выполнила. Не парься, говорит 123-й. Да он сотрудничал с Госдепом, Немцов, по санкциям. Понятно, что я сказал? Вы, наверное, плохо слышите, 123-й. Он сотрудничал с Госдепом по санкциям. Лично фамилии выбирал, чтобы побольнее сделать Путину. Он считал, что он каких-то его друзей туда вписывает, с его точки зрения. Так. Секундочку, Майдан возможен только на Украине, как буферной территории. Отсюда и метание в разные стороны Януковича и Ко, которые вышли из-под контроля. Убили укранацики, надеясь на резонанс, полагает Александр из Кентукки. Все-таки укранацики убили. Немцов начало глобальной зачистки перед выборами 2018. Что за хинею несут люди, говорит Степан из Вайтрана. Шевченко подозревает украинских нациков. Не знаю. Не знаю, нациков, которые, ну, действительно, может, нет, действительно есть резон в словах, что Украина стала настолько многообразной, благодаря тому, что она превратилась в гуляй-поле, и там каждый командир отвечает за себя, и каждый командир исповедует собственные свои интересы. Это правда, что Украина превратилась как бы в множество микроскопических всяких государств. Микроскопических государств, но в каждом из них много оружия. И здесь можно сказать, что существует не единая воля Украины, какая-то государственная воля, а воля множества полевых командиров.
Ну да.
Множество полевых командиров. Но вы думаете, полевые командиры на Украине занимаются геополитикой вот так? Ребят, смешно. Остановить. 27% говорят, с убийством Немцова с каждым днем все понятнее. Все становится все понятнее. 27% говорят наших слушателей. Все становится непонятнее. 73%. 73%. А?
Да.
Погнали дальше.
Подъем. Спонсор рубрики «В движении» ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublewa.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении.
Если бы я сегодня ехал или прислушивался к чему-то совету, я бы точно не поехал ни по Калужке, ни по Киевке, ни по Боровке, ни по Минке. Ребят, от Калужки до Минки и до Одинцова адский ад. Адский ад, вообще ничего не едет. Там и потом, ну там в текстильщиках своя пробка, ну как обычно. Алло, здрасте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Трешка летит от Варшавки до Волгоградки.
Трешка летит от Варшавки до Волгоградки, да. Но от Калужки до Минки ничего не въезжает в город. Хорошего дня вам. Счастливо. 7373948. Вассерман говорил, что Немцов некоторым выгоднее мертвый. Говорит, Фроги, вчера был Вассерман здесь. Вассерман здесь был вчера. Сидел здесь в 7 часов вечера. Вы вот понимаете, не пропускайте. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. На Хорошовке, на Полежаевской, ближний выход к центру, авария, три машины, перекрыты два ряда, ага. Сворачивать надо на Каусинена, или кто по Каусинену идет, на последнем светофоре налево,
да.
Там есть объезд, выход непосредственно тоже к Полежаевской. Объедете пробку, там стоять очень тяжело, так сказать, и...
Значит,
но там уже ГАИ.
Я как будто еду от себя, вот отсюда, да?
Да.
И путепровод проезжаю, и дальше уже пробка, да?
Значит, да, вот путепровод проезжаете, и дальше пробка, она идет до второго выхода после Макдональдса. Вот там авария. И надо на первом уйти светофоре на Кучинина налево.
Ну, тоже
и
уже,
на
там же тоже,
светофоре свернуть.
Но там же тоже скопление невероятное.
Не-не-не, сейчас нет там скопления, там когда те, кто с Кусинена идут, они начинают вставать сразу за этим первым светофором.
В старое время, когда я был наглый, я через автобусную обстановку там нырял. Там,
там сейчас все перекрыто, так сказать, там не проехать по-другому,
Все понял.
Идет строительство новой станции метро.
А, я понял, спасибо. Хорошо, новости, 9.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, Сережа.
Часов 7 минут, вторник, 3 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. А давай проверим, ведь интересная вот эта фигня.
Сергей Доренко, да.
Сегодня дата крепостное право было отменено. В 1861 году Романовы взошли на престол в 1613. Такой особый день, 3 марта. И отмена крепостного права, и восхождение Романовых. Посмотри, пожалуйста, отмена крепостного права.
Сейчас.
Да, посмотри, пожалуйста. Ну так вот, 7373948, я не ожидал пробудить такую бурю звонков. Думаю, что продолжаются звонки по поводу убийства Немцова. Да, здравствуйте.
Сергей.
Да, здравствуйте, да.
Доброе утро, это Валерий Королев.
Да, да, Валерий, прошу вас.
Дело все в том, что то, что вы говорите про то, что в списке он помогал составлять, нужно рассматривать как в прошлом времени. Санкции ведь не сработали. Да, он помогал, может быть, эти списки делать, но санкции не сработали. И он уже в этом плане больше не нужен был.
Они продолжают готовить санкции. Они продолжают, и об этом...
Они бессмысленны.
Они бессмысленны, только проблема в том, что наши банки не могут кредитоваться, и рубль лег вдвое. А в остальном они бессмысленны. Вы считаете, что санкции не дали результатов, с вашей точки зрения?
Это пройденный этап. Они не принесли не тот эффект, который ожидали там.
Они ожидали
расслоения. Вот убийство Немцова.
Да.
Вот здесь ставка была сделана на то, что демонстрация приобретет другие окраски, более
яркие. Нет, такой ставки не может быть. Если мы с вами организаторы демонстрации, мы с вами. Давайте я буду американец, а вы организатор демонстрации здесь в Москве. Я у вас спрашиваю. У вас есть три колонны по 600 бойцов, которые будут входить в здание. Мне нужно, чтобы ваша колонна одна вошла в здание Госдумы через окна. Притом входить надо будет через окна, понятно?
Стой.
Я американец.
Должна была быть искорка.
Я американец. Какая искорка? Мне нужно 2000 бойцов. Вот вам, я американец, я вас спрашиваю. У вас есть 2000 бойцов?
Дело все в том, что они не рассчитывали на переворот сейчас.
Я спрашиваю, у вас есть 2000 бойцов или нет? Какой?
Если бы они получили то, что... Они думали, что мы украинцы. И вот
нет,
в чем их ошибка?
Нет.
То, что украинцев они смогли...
Да не думали они ничего. Послушайте меня, не наделяйте их, пожалуйста, мозгом гусеницы. А представьте себе, что они равны вам по уму. Тогда они знают следующее. Расслоение элит не существует. Безразличия и апатии антиправительственной у силовиков не существует. Значит, и бойцов 2000, которые войдут в окна, у вас не существует. Ну зачем вам наделять американцев кретинизмом? Зачем вы так легко? Вы хотите в поддавки играть с вымышленным противником? Или вы хотите играть с серьезным противником? Я вас спрашиваю.
Ну, наверное, Настя, лучше с серьезным.
Я думаю всегда обо всех. Понятно? Что они наделены умом в мою силу, ровно в мою. А может быть, умнее меня. Вот это я, это исходная позиция. О ком бы я ни думал, понятно? Либо они наделены умом в мою силу, либо умнее меня.
Да.
Я всегда из этого исходил.
Да.
Для того, чтобы устроить революцию в России, мне нужно расслоение элит. Позволь мне их перечислить снова, потому что люди не хотят запоминать. Кто такие элиты в России? Давай, давайте. Пожалуйста.
Да,
пожалуйста.
Силовики, ФСБ,
нет,
все.
Нет, не права.
Нет.
Силовиков я бы разделил на ФСБ, и внутренние войска, и ОМОН. Это первая группа. ФСБ, внутренние войска и ОМОН.
Так.
Раз, первая группа. Они против Путина?
Нет.
Нет. Пока. Они нуждаются в легализации в Америке, американской легализации?
Нет.
Нет. Спасибо. Значит, следующая элита. Менты на земле. Менты на земле. Те, которые там киоскеров крышуют, тех, кого бьют на Матвеевском рынке, те, кто, значит, там крышует всякое такое, вот девочек там на Ленинградке, на других шоссе, менты на земле. Они против Путина?
Нет, наверное.
Нет, нет, я спрашиваю тебя.
Да, да. Нет, нет, конечно, нет.
Ну, и, конечно, нет. Дальше, нет. Они довольны своим положением?
Наверное.
Да. Они нуждаются в американской легализации?
Нет.
Нет. Проехали. Дальше. Вооруженные силы Российской Федерации. Это элита. Это тоже элита, да, абсолютно.
Конечно.
Несмотря на то, что ее держат вне, как бы сказать, на удалении от власти, ее держат. И опасаются, и справедливо. Значит, тем не менее, они представляют собой огромную силу. Значит, вооруженные силы Российской Федерации против Путина. Я тебя спрашиваю.
Да нет, конечно, нет.
Нет. Наоборот. Наоборот, чаяния и надежды вооруженных сил Российской Федерации связаны лично с Путиным. Лично с Путиным.
Да.
Чаяния,
да,
и надежды. Да. Вооруженные силы Российской Федерации нуждаются в легализации на Западе, индивидуальной легализации через посредничество Соединенных Штатов?
Нет.
Нет, ты на радио не болтай, нет, головой, а говори языком.
Нет,
нет,
конечно,
не нуждаются. Проехали. Православная церковь, элита?
Да, конечно.
Элита,
конечно.
Элита, могущественная элита, православная церковь.
Да, им точно.
Православная церковь против Путина?
Нет.
Нет. Нуждается в легализации на Западе и помощи Соединенных Штатов в подобной легализации?
Нет, только
нет,
в миссионерских целях.
Нет,
правда,
нет, ответ, нет.
Вообще нет.
Нет, нет. Больше того, православная церковь последние несколько веков, по крайней мере, настроена изоляционистски. Дальше. Идем дальше. Кто еще? Губернаторы. Губернаторы.
Вот
абсолютно
они...
важная, абсолютно, да, важная, абсолютно важная часть. Губернаторы. Значит, они... И вокруг каждого губернатора, от 30 до 50 мужчин. От 30 до 50 мужчин вокруг каждого губернатора. Значит, всего возьмем, значит, 5 тысяч человек на всю Россию. 5 тысяч вокруг губернаторов. Всего. Эти люди против Путина?
Нет, но они очень заинтересованы в загранице, потому что все дети, все жены.
Думаю,
и сами они видят,
что
живут там.
Они не заинтересованы в загранице. Я тебе объясню, почему.
Почему?
Потому что если заграница будет контачить широко с русским правительством, любым возглавляемым правительством, назовем, с русской властью, любой, если за границей будет контачить, то им придется платить налоги. Они как раз пользуются привилегией держать там счета жен, детей, привилегией. При том, что чем меньше русские контактируют с... Понимаешь, вот настал момент, когда Путин стал дружить с Западом. Настал момент, когда вот уже скоро все их счета выложили бы на стол к Путину. Им бы пришлось платить, замучаетесь пыль глотать, как говорил Путин. Замучаетесь пыль глотать. Доказывать, где ваши денежки. Значит, чем хуже отношения Запада и Путина, тем для них лучше. Им нафиг не нужно здесь прозападное правительство. Нафиг не нужно. У них отдельная их личная судьба. У него дом в Лондоне, у него деньги в Лондоне, у него сыночек в лондонской школе. Понятно? Но если Путин будет дружить с Великобританией по-настоящему, то за все эти денежки придется отвечать. А пока он не дружит, его прячут там. Понятно? То есть, условно говоря, холодное внимание. внимание, всю элиту, всю элиту, да, которая так или иначе имеет экономические интересы на Западе, либо интересы переноса корня, то есть они переносят туда семьи, они заинтересованы в прохладных отношениях с Россией, сейчас... прохладных, не враждебных, прохладных.
Сергей. Но ведь именно сейчас Великобритания именно сейчас заставляет отчитываться о деньгах именно русских
друзей,
всяких богатей,
внимание,
Чичваркин очень
которых, которых сдает туда, сдавал туда Борис Немцов. Вот кого заставляют отчитываться. А не своих, не свою пятую колонну. Пятую колонну никто не заставляет отчитываться. Я настаиваю, я тебе продолжаю объяснять, что хорошие отношения русского правительства с Западом означают по существу, что на стол перед Путиным положат твои номера счетов. И, конечно, вся элита, которая там имеет интересы на Западе, русская, она хочет прохладных, не враждебных, прохладных отношений Европы и Путина. Прохладных, чтобы их не засветили, а то засветят, понятно? Значит, губернаторы живут на земле, имеют земли, они против Путина?
Нет.
Эти 5 тысяч человек. Вокруг каждого губернатора плодится где-то такая основа его, 30-50 человек, на которых он ставит, которые держат для него область. Правильно? Значит, это 5 тысяч человек на всю Россию. Мощная элита, сильная элита. Она не против Путина. И она нуждается в прохладных отношениях Путина с Западом, не враждебных. Потому что враждебный – железный занавес. Нафиг не надо. Дружбы тоже не надо, потому что засветят их баблос. Если будет дружба, засветят их баблос. Они не хотят светить баблос перед Путиным. Не хотят. Прохладных, заинтересованы в прохладных отношениях. Дальше, кто еще? Да, еще. Кто еще элита?
Элиты.
Олигархи. Бизнес. Олигархи.
Оторванные от власти.
Олигархи, оторванные от всех. Вообще от народа, от всех. Много раз. Все русские олигархи пробовали зарабатывать баблос на Западе. Все. Пробовали зарабатывать баблос на Западе. Не получается. Ни у кого. Ни у кого. Только что Фридман обломался. Только что Фридман собирался купить...
А Батурина как дела идут?
Нормально дела идут. Было 2,5 миллиарда, остался один. Но этот защищен. Значит, слушай, я ссылаюсь на прессу, простите, я не знаю, сколько у нее денег. Это мое мнение, оценка прессы, которую я цитирую. Ну так слушай, значит, только что Фридман обломался. Только что Фридман с Ханом хотели купить месторождение в Северном море, и их Великобритания послала куда подальше. Только что. Вот сейчас, на этой неделе. Сегодня вторник, нет? Значит, в пятницу это была публикация. Значит, все наши олигархи пытались вести бизнес на Западе. Никто не может, ни у кого не получилось. Все они понимают, что харч только из России. Только они знают, где сосать вену, теплую кровь России. Они знают, где вена у России, которая может присосаться. Понятно? А да. Там, на Западе, им бабло зарабатывать не дают. Не разрешают. Понятно? Да. Не дают. Либо просят китайцев, которые 3-5 цен платят. Либо русских сразу с порога отметают. Дружат они с Путиным, не дружат с Путиным. Пшел вон отсюда и все. Понятно?
Да.
Значит, они должны, они зависят от денег здесь. Значит, они здесь не пикнут никогда против Путина. Никогда не пикнут. Вот мы перечислили элиты. Мы их перечислили или нет? Я что-то пропустил или нет? Я спрашиваю, я что-то пропустил или нет? Я ничего не пропустил. Я ничего не пропустил. Значит, если есть раздра элит, если бы какая-то большая группа элит была бы против Путина, то создались бы условия для революции. Первое. Второе. Это первое условие, ясно? Первое. Да. Народ нафиг не нужен, народ оформляет, ходит как дураки, трясут ягодицами.
Знаете, кто против, может быть?
Кто? Элита, да, назови мне элиту.
Ну, я не знаю, смотрите, вот этот средний бизнес, который
средний
не...
Средний бизнес
относится...
не элита. Мамочка, он не элита, он не имеет организационных структур, он не имеет горизонтальной координации, он вообще ничего не имеет. Средний бизнес нервно сосет в сторонке. Забыли сразу, правда же? Забыли. Что такое средний бизнес? Это племянники префектов, которые зарабатывают на госконтрактах. Пошли сразу торжественно, идут маршем в сторону, в лесом. Лесом средний бизнес... Вот. Не играет никакой политической роли и не будет играть. И знаешь, когда будет играть средний бизнес?
Когда?
После мелкого бизнеса. Даже мелкий бизнес имеет больше оснований. Даже мелкий бизнес имеет больше оснований играть политическую роль, чем средний. Средние — это племянники префектов. Я знаю этих средних бизнес.
Я вот
жулики.
Читала интервью.
Жулики, я читал тоже интервью. Я с ними пил на кораблях.
Не с каким-нибудь племянником, а там человек, который там джинсовую какую-то империю построил.
Молодец, все, до свидания. Значит, смотри, средний бизнес, до свидания. Значит, нет ни одной элиты, которая могла бы бросить вызов или хотела бы бросить вызов Путину. Ни одной. Больше того, принципиально важные элиты в стране ассоциируют свои надежды и чаяния с Путиным. Разно? Все?
Да.
Все. Это важная точка. Дальше. Существует ли мясо революции? Мясо революции. Оголтелые бойцы, готовые, и из них 2-3 тысячи, 2 лучше, идут 2 минимум тысячи, которые способны входить в окна. Существуют или нет? Их нет. Ответ. Их нет. У оппозиции нет 2000 бойцов, которые тремя колоннами пошли бы. Одна колонна взять Госдуму, одна колонна брать Кремль, одна колонна Лубянку. Нет, это есть или нет? При полной пассивности МВД, которая бы отказалась защищать Путина. При полной пассивности. В МВД, которая бросила бы и сказала, мы не хотим ничего делать. Все, до свидания. Понятно?
Да.
Это есть или нет, я спрашиваю? Этого нет.
Нет.
Значит, предположить оранжевую революцию в России может только кретин или истеричная баба. Ее не может быть. Ее не может быть. Мы с тобой кретины? Нет.
Не знаю.
Нет. Американцы смотрите, нет. Кретины?
Ну, не знаю. Но, наверное, нет.
Наверное, нет. Американцы не кретины, и мы не кретины. Следовательно, и следствие из этого прямое. Мы не кретины, американцы не кретины. Из этого следует, что они видят ситуацию так же, как и мы. Расслоение элиты существует. У многих собственность за границей, в Испании, Калифорнии и так далее. И условия либо Путин, либо их собственность. Неправда. Неправда. Ну вот послушайте меня. Вот вы, у вас Сергей, есть собственность вот, Калифорнии? У вас есть Сергей, собственность Калифорнии?
Сергей, можно я сейчас все-таки спрошу? Вот личный опыт. У меня есть подруга, это однокурсница.
Она... Ребят, я просто знаю человек 100 с собственностью. Человек 100 с собственностью.
Вот она,
их интерес, чтобы их не попалили перед Путиным. Их интерес – прохладные отношения с Путиным у Запада. Давай.
В ФСБ в отставке, давай, там, давай. В Петербурге. У них холдинг, они там занимаются. Давай. Последние ее там новости. Ну что там, как за... Да вот, ну вот. Сейчас вот в Майами дом купила.
Ну, хорошо,
купила. Майами дом. Моя ровесница, там, одногруппница.
Ну, я знаю, что, в Майами знаю, хорошо.
Вот, она при этом работает в России, как бы у папы в холдинге и так далее, все хорошо.
Заканчивай.
Вот у меня вопрос внутренний. Она как бы может считаться лояльной? То есть никаких разговоров там, не оппозиционных, вообще речи быть не может.
Она заинтересована. Вы плохо знаете людей, имеющих собственность за рубежом. Вы их плохо знаете, имеющих счета и имеющих собственность.
Они отдадут это в конце концов?
Они больше всего боятся дружбы Запада и Путина или сильной вражды. Им нужна прохладца. Потому что у него деньги в Deutsche Bank, квартира в Берлине и квартира в Венеции, например, я тебе просто говорю. Квартира в Берлине и в Венеции. Угу. Я объясняю? Да. И еще одну он хочет купить в Майами, например. Потому что ему нравятся кубинские поросята прекрасные. Молочные поросята в кубинских ресторанах. Очень хорошо. И рыба на Key West, там, ну, туда вот, знаете, на кейс вот эти поехать. Туда. Значит, это прекрасно. Этому человеку нужно следующее обстоятельство. Чтобы амеры его не попалили, чтобы немцы его не попалили, итальянцы не попалили. Для этого, если Путин будет все время с Берлускони отдыхать на Сардинии, значит, ему попалят венецианскую квартиру. И однажды люди Путина спросят его: Иван Иванович, а почему у вас в Венеции дворец Дожи? Значит, внимание, вот ему нужно, чтобы не попалили и чтобы пускали. Вот какое сочетание вещей ему нужно.
Да.
Чтобы туда его пускали, чтобы была свобода передвижения.
Да.
Но чтобы собственность не попалили.
Контраргумент. 10 лет назад.
Давай.
Все дружили. И дословно,
нет.
Путин
нет.
И Берлускони
нет,
на Сардинии сколько лет назад?
Нет, не дружили. Так, вот когда начали опасно дружить, вот тогда у людей начался сжиматься всякие мышцы.
Но я не заметила,
круговые
чтобы
мышцы,
какое-то
круговые,
там
глазки
было,
жмурить они стали.
Какие-то статьи появлялись о массовой продаже.
Значит, внимание.
Квартир.
Стремновато стало. Я тебе объясняю. Стремновато стало. Стало стремновато. Вот когда Запад отдалился чуть-чуть от России, но еще пускают на Запад, внимание, вот какое состояние нужно владельцам западной недвижимости, чтобы отдалились, но пускали. Понятно? Чтобы не попалили перед Путиным. И чтобы пускали туда жить.
Путин
ясно?
Не знает про то, что... Да, то есть пока ему не попалят, он не узнает.
Ну, он юрист, как ты знаешь, и буквоедский юрист. Если нет документа, нет ничего. Понятно? И все, дайте документ. Понимаешь? Значит, вот, вот тебе элиты. Вы плохо знаете элиты. Плохо. Плохо. Хорошо. Укров мозг иначе работает. Россия стонет и готова встать. Не встречали людей с таким мнением? Если бы их головы работали как наши, Майдана бы не было. Говорит Игорь, это правда. Это правда. Украинцы несколько иначе устроены. Надо сказать, что интеллектуальность украинцев всегда уступает их эмоциональности. Да. Согласен с Сергеем, именно так... Именно так и выгодно, говорит Карел. Конечно, Карел, у вас, может, что-то в Чукляшке, в Финляндии? Конечно, я очень хорошо знаю. Я 100 человек знаю, у которых недвижимость за рубежом. Просто 100 человек знаю, может, больше. Значит, вот это полная модель элит. Да, Соломон Моисеевич, если у вас есть какие-то другие идеи, подкиньте, напишите тогда. Никакого Майдана здесь не может быть в России. Ку-ку, проехали, сразу проехали. Никакого Майдана не может быть. Все. На это завершили наш анализ. А если его не может быть, то его... А если наделить американцев мозгами, а надо сказать, что они действительно умны, то они не могут здесь качать Майдан, которого не может быть. Непонятно?
Да. Понятно.
Я же не дую снизу в воздух там, чтобы самолет летел. Я же знаю, что он летит по другим причинам. Для чего же я стану стоять и дуть, как придурок? Правильно? А я тут и живу, в Хельсинки, говорит Карел. Правильно, Карел, правильно, правильно. Абсолютно верно. И нас с вами, Карел, устраивает. У меня нет ничего за рубежом. Но, может, когда-то будет на старости. Нас с вами устраивает аккуратная холодность отношений. Аккуратная холодность отношений Запада и Москвы. Все. Прохладца. Прохладца. Чтоб не палили. Нафиг там палиться, правильно?
Да.
Все, молодцы. Значит, давайте говорить об этом. Я не понимаю, мне звонил уже, я чувствую, тут из Америки Лев и так далее. Я видел по номеру телефона, был какой-то сложный номер, префикс, наверняка интернет-телефония. Алло, здравствуйте. Нет никаких условий для Майдана, а следовательно, нет условий, чтобы они его здесь делали.
Ну, у нас немножко ошибочное представление. А что если вот немножко уйти в другое? Понятно, что Навальный и вот там Немцов не могли возглавить это. А что, если это внутри элит есть, вот, так
нет,
сказать...
Его нет, нет.
Нет, а единственное, что кого могут поменять, допустим, Владимир Владимирович, это вот на блок, так сказать, вот того, который да хотели вести, это Медведевский, как бы, да? И вот...
Нет, Медведев самый абсолютно верный, проверенный человек Путина, ну точно.
Ну, он может быть до какого-то момента, как бы, быть...
Нет. У них там общего столько, я не хочу перечислять в эфире, что там нет, это одна упряжка. Это одна упряжка.
Невозможно. Вот только все заговорили.
Там упряжка одна, санки общие. Вот, я так сказать вам скажу. Санки общие, упряжка одна. Никто там никогда друг друга не будет подставлять. Никто. Медведев не подставит Путина никогда. Я вам объясняю просто. Ну вот это точно. Понимаете, это общая упряжка. Это полностью абсурдная идея. Да нет, ну, ребят, ну, вы же все... Послушайте меня, это все конструировалось ровно с этой целью. Поэтому я не вижу, кто вдруг убивать будет Немцова ради Майдана, которого не может быть. Убивать Немцова ради Майдана, который абсурден априори, по определению, абсурден. Зачем это? Немцов работал на них, на американцев. Он встречался несколько лет назад с Обамой, вот его уровень. Он встречался с Обамой. Года 3 назад. Понятно?
Да,
понятно. Это его уровень. С какого хрена вдруг Обама будет убивать человека, который с ним встречался? Да, совершенно верно. Медведев не предаст. Он как Ланнистер, говорит Степан из Вайтрана. Совершенно верно. Медведев не предаст. Да никто там не предаст. Там нет человека, который предаст. Его не существует. Все? Еще. А если Татарстан захочет быть как Казахстан? Все сыты в Татарстане. Найдите мне одного голодного в элитах Татарстана. Вот найдите 50 человек, которые держат Татарстан, найдите мне хоть одного голодного. Убить убили бы, если бы могли бы. Михаил говорит, а убить американцы хотели бы Путина? Я думаю, если бы смогли, но они не могут. Потому что у нас эта система, по счастью, работает неплохо. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы молчите, товарищ, первый раз звонит, товарищ, и завис. Вот так, вот так. 9.30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
микрофона Анастасия Аношко. Ну, хотела обратить внимание на блок экономических статей. Сегодня говорится о том, что и резервного фонда к 2016 году почти уже вроде бы как и не останется. Об этом сегодня в прессе. На 2% всего удалось сжать бюджет. Вот все антикризисные вот эти меры, программы, экономия, урезание зарплат в администрациях и так далее. Все это дало такую незначительную усушку, утряску. И об этом сегодня в «Коммерсанте» можете почитать. Есть в «Новой газете» большое интервью с бурятским солдатом, вот, которое произвело впечатление на многих. Я смотрю, ее очень активно шарит в соцсетях. Значит, парень, 20-летний бурят, рассказывает, как он был ранен под Дебальцево. Фотографии его. Обгорело лицо, он танкист. Руки и лицо обгорело, но вот он спасся. И очень-очень разговорчивый оказался. Много чего рассказывает. Я не знаю, тут уж военные тайны есть, нет. Какие-то даже тревожно как-то за него становится. Но тем не менее, как бы парень хороший, ни на кого не злится, рассказывает, как есть. Очень много у него таких своих собственных мыслей, обоснований. Смотрите, читайте. Это аргумент, видимо, в руках тех, кто говорит, что вот Россия все-таки ведет какую-то игру свою на территории Украины. И аргумент, возможно, и для тех, кто выступает за ополченцев. Вот посмотрите, в «Новой газете» прямо сверху на сайте висит, где в бумажной версии, я не знаю, но называется статья, цитата из интервью. «Мы все знали, на что идем и что может быть». Израиль прирастает Европа. Это маленький ляп в российской газете. Хотела обратить внимание, евреи начали массово возвращаться из Европы на малую родину. На самом деле, конечно, имелось в виду, наверное, не на малую, а на историческую. И в российской же газете еще две статьи разные, но я так понимаю, что постановление одно они комментируют. Министерство юстиции подготовило список заболеваний, которые вот сейчас расширен для тех, кто может владеть оружием. Там две части есть: офтальмологические заболевания и психиатрические. Кроме того, есть еще, вводится такое понятие, люди, у которых стресс большой на работе. Ведь часто бывает так, что и не ждешь, вроде бы в зрелом возрасте люди работают на какой-нибудь стрессовой работе, а потом раз, берут там свое ружье и палят по соседям. Это тоже надо как-то учитывать. Можете прочитать документ на сайте rg.ru, либо в бумажной версии. Кроме того, список заболеваний, по которым досрочное освобождение можно получить для заключенных. Есть, конечно, люди, которые опасаются, что кто-то покупать себе диагнозы начнет, но, тем не менее, вот тоже расширяется палитра этих заболеваний, там и туберкулез, и диабет, и раковые всякие штуки. В общем, смотрите российскую газету. Независимая газета публикует, это не новостная, по-моему, статья, но просто в очередной раз привлекает внимание к проблеме. «Детство без гаджетов» называется. Сотрудники IT-компании «Силиконовой долины» отдают своих отпрысков в школы, где совсем нет компьютеров. Смотрите независимую газету. 9:38.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Мы продолжаем с Анастасией Аношко. 9:39 уже почти, поехали. Слушай, давай вот эту статью разберем. Значит, я ее прочитал и должен сказать, что все время улыбался, преисполненный чувство благодарности к этому солдату и чувство симпатии к нему. Парень, российский танкист, который сражался под Дебальцем. Я позволю себе сомневаться, вот, если позволите, да? Я позволю себе, Елена Костюченко с ним разговаривает в Донецке, я позволю себе сомневаться в том, что дело формально обстоит именно так, как написано в «Новой газете». Внимание, я сомневаюсь именно в формальной точке зрения, что они не были уволены из армии в момент перехода границы. Я знаю и горжусь тем, что множество русских добровольцев воюют на стороне Новороссии, защищая русский мир. Я знаю об этом и горжусь. Но как там формально дело по бумагам обстоит, понимаешь? Я здесь сомневаюсь, что «Новая газета» видела эти документы. Она говорит со слов танкиста, с этих слов. Меня вызывает огромную симпатию его простосердечие. Он простосердечный человек. И вызывает огромную симпатию его патриотизм. Понимаешь? Вот когда он говорит... Сейчас я найду эти места, где он рассказывает, как все у них молодцы, как все у них молодцы. Значит, он говорит, секундочку, мы народ военный. Вот, ну, позвольте, значит, мы народ военный, быстро-быстро, махом все. Он такой Дарсу-Зала, он буддист, такой бурят. Он такой весь Дарсу-Зала, такой простосердечный человек. Вещмешок, автоматы, в танк, танк заправил, завел и поехал. Все свое ношу с собой. Значит, получается, никто, ни замполит, ни командиры с вами про Украину не разговаривали? Нет, потому что все и так все понимали. Чего нам будут кашу эту жевать? Патриотическую блевоту нам никто не пихал. Мы все знали, еще садясь в поезд. Поняли, что границу пересекаем. А что делать? Не остановишься же. Вот, дальше. Прекрасная есть гордость за командиров. Секундочку, секундочку. А вам объяснили, насколько вы приехали? Нет. Может, вообще до конца войны, говорит этот прекрасный бурят. А вы спрашивали? Нет. Мы понимали, что от нас тут вся война зависит. Поэтому нас и 3 месяца этих гоняли, как сидоровых коз на учениях. Подготовили нас конкретно, и снайперов наших, и все виды войск. Значит, дальше. Ничего не объясняли. Вся, он говорит, вам сказали, что вы замыкаете котел? Ну, Дебальцевский. Он говорит, ничего не объяснили. Вот позиция замыкания огня. Туда смотрим, никого не выпускаем. Кто едет, наповал, огонь на поражение. И все. Дальше, смотри, вот гордость, его гордость за командиров. Командиры у нас все молодцы. Не было такого командира, который струсил и чего-то побоялся. Мы все были наравне, независимо, ты полковник или рядовой. Потому что мы боремся бок о бок. Командир батальона моего, он сейчас в Ростове, точно так же обгорел в танке, как я. Мой комбат, полковник. Ну, ты понимаешь, вот это вот деревню отбили, хорошо все. Мы играли в карусель, это такой тактический метод боевой стрельбы из танка. 3 или 4 танка выезжают на рубеж открытия огня, стреляют, а как у них заканчиваются боеприпасы, им на замену отправляют также 3 или 4 танка, а те загружаются. Так и менялись, это карусель называется. Значит, наводчик комбатовского танка Чипа, ну фамилия, что не знаю, он тоже обгорел. Механикам вообще хорошо, ты вообще сидишь в танке, у тебя броня... Вот такенная, огромная броня. Ты полностью закрыт от всего. Механику выжить намного легче. Механик не горит, если смышленый. В танке есть такая кнопка, аварийный поворот башни. Она в другую сторону, шух, и ты спокойно вылезаешь. Мой механик так вылез, комбатовский механик тоже так вылез. То есть он гордится делом, которое он делал. Он гордится, он считает, у него нет никакого червяка в душе, понимаешь?
Нет, он размышляет о том, что с той стороны тоже живые люди. Он почему? Он об этом тоже думает.
Наши командиры молодцы. Еще,
Из плоти и крови все одинаковые. Там тоже такой же парень сидит в танке, как он. Он об этом думает. Вот. Ну что ж, вот. И дальше он, кстати, воевать не собирается. Он говорит, теперь мирной жизнью буду жить. Вот,
ну, где-то еще
на
было.
На сенсейшн хочу поехать под Петербург.
Где-то еще было прекрасное его осуждение тех, кто отказался. Он говорит, человек гнилой оказался. Про
нет,
кого-то
низких он
говорит,
приоритет. Нет, он не так сказал. Низко. Он сказал, у нас был один такой-то, фамилию даже называет, человек низких приоритетов.
Вот. То есть он говорит, он один отказался ехать, отказался. Человек низких приоритетов. Вот. Смотри, вот я не знаю. Я же не отказался. В Ростове были даже такие. Ну, смотри, вот он говорит. Тебя же никто не принуждал. То есть он говорит, что они добровольцы.
Ну да.
Были и такие, кто еще в Улан-Удэ отказался, когда уже почуяли. Один офицер отказался. А в Ростове были такие, кто отказался. С нашего батальона я знаю одного, Ваня Романов. Мы с ним еще по курсовке вместе в одной роте служили. Человек низких приоритетов. Низких приоритетов. А они люди высоких приоритетов. Я не знаю. Я, прочитав эту статью, испытал чувство, не знаю, гордости. Знаешь, гордости за этого парня. Гордости за нас. Потому что он, конечно, один из нас. Человек высоких приоритетов. Он человек высоких приоритетов. Вы что скажете? 7373-948. 7373-948. Мы не знаем, как там формально обстояли дела. Мы не знаем, может, их в этот момент в запас вывели или, наоборот, уволили. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваши чувства. Вы смотрели эту статью в «Новой» или, по крайней мере, слышали, что я сейчас рассказывал?
Ну, я слышал, что вы рассказали. Ну, я вот по предыдущему, то, что олигархия...
Извините, мы по предыдущему мы не говорим. По предыдущему, кстати говоря, меня упрекнули, что я про творческую интеллигенцию не сказал. Про творческую интеллигенцию, товарищи, вы знаете, что такое сэндвич?
Да.
Сэндвич.
Что, сэндвич, это когда
DP, хлеб? Double penetration. Нет, это имеется в виду сэндвич в сексуальных позах. Сэндвич, сексуальный сэндвич.
А зачем нам это сейчас?
Надо знать, потому что наша интеллигенция, творческая интеллигенция, она в сэндвиче между собственным народом патриотическим и верхушкой патриотической. Интеллигенция творческая зажата в сэндвиче. И она исполняет сейчас объект double penetration. Понятно? Поэтому она вякнуть не может. Она, может, хотела бы что-то вякнуть, но не может. Понятно? Потому что народ патриот и верхушка патриоты. А в сэндвиче между ними под double penetration находится творческая интеллигенция, которая никуда рыпнуться не может. Это надо только приветствовать. 7373948. Алло, здравствуйте. Мы возвращаемся к бурятскому солдату. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте. Как вас зовут?
Я Николай.
Да, Николай.
Я по поводу бурята откровенного. Мне кажется, новые газеты не очень-то не надо доверять.
Вы знаете,
Можно
я скажу вам? Есть такие милые, такие правильные, такие патриотические вещи, которые он говорит, такие классные, под которыми мне хочется подписаться. Понимаете?
Ну, это, понимаете, Бурятии танкист. Там такие тонкие формулировочки у него, что...
Он не знает формальной стороны дела, но смотрите, как он говорит. Тот, кто отказался, человек низких приоритетов. Он говорит, командиры наши все молодцы, ни один нас не сдал. Полковник рядом со мной был, такой же, как я. Понимаете?
А почему бы не написать в «Новой газете», что там вся Кантемировская дивизия была?
Нет, я
служу в Кантемировской, даже и не приказов не было. И даже никто и никого не уговаривал. И никто и туда и не ездил.
Все равно образ удался. Согласитесь, образ простого человека...
Идол получился кое-какой для них. Да, вот для сэндвича, для простой.
Да. Все-таки дайте мне поэтизировать простого человека. Вы знаете, что я поклонник Фомы Егоровича Пухова, что я поклонник очарованного странника Лесковского, сокровенного человека платоновского.
Да, как-то на фоне современных исторических событий начинаешь переосмысливать все эти образы.
Что этот прекрасный парень из Бурятии, он практически, с моей точки зрения, он вот такой вот очарованный странник, такой прекрасный, он очарованный странник.
Да?
Да.
Помнишь, как,
странник берет, очарованный странник, они идут брать этот самый, Фома Егорович Пухов идет Крым брать. Он говорит, больше дизельную люблю, чтобы дизельная, а не паровая машина. Дизель мне, говорит, сподручнее как-то. Я дизель лучше понимаю. И он идет брать Крым. Как по-простецки. Да. Вот разве не найден герой «Новой газетой», разве не найден герой потрясающий, современный Фома Егорыч? Фома Егорыч. На гробе жены колбасу резал.
С обгоревшим лицом.
Да. Что ж такого-то? Да ты нет, говоришь об этом, ты говоришь об этом, как если бы это было плохо. Что
нет, это прекрасно.
Он сам выбрал, он мужчина, жив.
Да нет, что вы, я не осуждаю.
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Дмитрий Пир.
Да, Дмитрий, здравствуйте.
Я читал, мне очень понравилось, и я хотел бы сказать вот по поводу «Новой газеты».
Да.
У нас есть такой чатик небольшой, значит, и там разные с моими товарищами, да. Вот у нас разные взгляды, и я, значит, там как либерал выступаю, и вот я сбрасываю им эту ссылку, у меня один товарищ говорит, что ты, что за источник и так далее. Я говорю, прочитай, Саша, прочитай. Вот, после того, как прочитали, конечно, очень понравилось, и вот на самом деле патриотичный парень.
Патриотичный, очень, хороший парень, чистый, он чистый внутренне, понимаете?
Да.
Чистый, цельный абсолютно. Я даже не знаю, где еще таких людей сыскать, видать?
Я не знаю, как вот вы говорите, что я вот в сэндвиче, нахожусь, но гордость...
Гордость. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я с огромным
удовольствием.
Это правда.
Да нет, конечно, гордость.
Я очарован этим человеком. У меня есть сомнения, что они там войсковой частью заходили. Есть сомнения. Здесь я в «Новой газете» откровенно говорю, у меня есть сомнения. Наверняка документально это не так. Документально.
Ну, документально он в больнице не лежит в Донецке.
Нет, секундочку. Но то, что он рассказывает, что все как один, включая полковника, который рядом в соседнем танке, включая, значит, что никто не сдрейфил, кроме там, один отказался в Улан-Удэ, один отказался в Ростове. Вот он знает двух, кто отказался. Никто не сдрейфил. Он говорит, наши все молодцы. Он гордится сам этим. Это потрясающе, это говорит, что страна жива.
И
что
война
ее тело...
будет продолжаться.
Это говорит о том, что тело страны живое, понимаешь, не да. гнилое, не рыхлое. Это значит...
Так используется пацаны... оно, это тело, это не гнилое, прекрасное используется тело.
Для защиты, Настя. России. Война идет за Россию.
От НАТО.
Конечно.
Да.
Конечно.
А, так а что ж не в открытую-то? Зачем же шевроны тогда? Почему мы тогда просто... У нас, где бы мы ни находились, у нас всегда
Настя,
будет граница с НАТО. У нас всегда будет граница с НАТО. Сергей, с этим нужно
Правда.
Жить.
Ну, ты хочешь, чтобы мы откочевали в Красноярск?
Почему надо откочевывать
куда-то? Сдали.
Нас никто не двигает пока.
Нас никто
вот
не двигает,
когда начнет
правда?
Двигать, тогда
можно
бы я поняла.
Можно я сообщу еще и еще раз, что в момент объединения Германии
да, обещали
нам обещали, не... что
да.
в Восточной Германии не будет базы
да.
НАТО. В Восточной
да.
Германии.
Да, обманули. Да. Ну, так надо тогда, что
они сейчас усиливаются.
Честно
они,
надо.
Они сейчас усиливаются
Понятно,
в Латвии,
делать.
Усиливаются в Литве,
да,
усиливаются
хорошо.
В Румынии, везде.
Почему мы не шлем туда добровольцев, чтобы они не усиливались?
Пусть добровольцы.
Пускай там все им подточат.
Добровольцы работают, где они хотят работать. Это правильно, мудро, и это чистые, красивые люди. В частности, вот этот бурят – чистый, красивый, цельный человек. Абсолютно сокровенный человек, потрясающий.
Он числится в рядах армии. Вот редакция уточняла. Да, в конце там приписка, после статьи они уточнили, и мать его, которая волнуется чисто по-человечески, что там с сыном
Хорошо,
и так далее,
Настя,
она узнавала.
Я испытал чувство гордости. Прочитал
я
это.
Тоже.
Я прочитал эту статью и испытал чувство гордости. Звучит фальшиво, Интернюша. Я сам из Улан-Удэ, бурятская нация глупая, говорит Михаил. Чего это она глупая? У меня прекрасные мои тренеры по стрельбе из лука буряты, и я прошу вас не обижать. Я прошу вас их не обижать. Роман Щукин на связи с нами из Женевы, вы не поверите. Роман, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Расскажите нам, пожалуйста, значит, сейчас идет Женевский автосалон. Я понимаю, что это такая Мекка и Медина вот всех автомобилистов. И в Женевский автосалон, собственно, родился и вырос с идеей, что там показываются принципиальные главные новинки. Расскажите, пожалуйста, что там есть?
Ну, технически говоря, автосалон открывается только сейчас. Мы вот на улице идем пешим ходом туда, в сторону Пал-Экспо, где будет открываться основная экспозиция. Сегодня... начиная с 9 часов утра открытие, но уже вчера некоторые компании, в частности Volkswagen Group, собирала журналистов на традиционную ночь Volkswagen Group, где были показаны основные новинки от компаний, входящих в Volkswagen Group. Это и Lamborghini, и Porsche, и Volkswagen, и Skoda.
Да.
И вот там-то как раз мы познакомились с тем, что будет представлять один из самых больших автопроизводителей мира.
Ну скажите Volkswagen. Же нам уже, скажите же, я же умоляю, насколько же можно.
Ну,
да,
конечно, для российского покупателя очень важна была премьера Skoda Superb нового поколения, и показали этот футуристичный автомобиль. Сложно поверить, что это уже серийный вариант, потому что, выглядит это космическим образом.
Страшненько?
Да нет, ну это такое любимая зубилка. Исправленные ошибки прошлого тяжеловесного Superb, и сейчас это выглядит тачка очень актуально.
Движки?
Движки, по сути, все те же, там будут и дизели, и бензины, но учитывая...
И все 2 литра, да? И все 2 литра, и дизель?
Все, и все 2 литра. Вот это тенденция 2. Мировая для соблюдения экологических норм, поэтому все 2 литра, все с минимальным выбросом СО2, и, конечно, все гибридное. Теперь любой автомобиль обязан в своем модельном ряду иметь гибридную версию, в частности, и Skoda тоже запланирован гибрид Skoda Superb.
Да.
Для Audi главная премьера – это Audi R8. Для нас это малозначительный автомобиль, просто потому что это штучные автомобили.
Да,
но самое главное, что показали Audi вчера, это Audi Prolog Avant. По сути, это то видение дизайнеров, как будут выглядеть следующие модели Audi. Это выглядит космически. Это выглядит неправдоподобно.
Ну что, Ауди? Ну все-таки еще раз, ну что Ауди? Вот я когда-то же ездил на Q7, что Ауди дает?
Вот мы Q7 как раз мы сегодня новое. Познакомимся с ним, потому что европейская премьера в Штатах его показали зимой, а сейчас здесь в Европе впервые Q7 будет показан.
У меня было ощущение, что он мягковат. Вот был мягковат. Немножко американец-то мягковат был.
Да вот американец-то, я боюсь, что мы и получим тот самый Q7, причем из неофициальных источников от представителей Audi мы узнали, что ценник на него 4200 за базовую версию. И это практически ставит табу на эту модель. Потому что 4200, Сергей, заплатить за Audi Q7, сколько бы он ни был.
Но с другой стороны, он 5 с лишним метров. Все-таки там много-много машины. Идешь вдоль
нее. Конкуренты не дремлют. Volvo XC90 и его снова покажут здесь. Но теперь это уже серийная модель, которая в продаже у нас появится со дня на день. При стартовой цене 3,5 миллиона. Я считаю, что это очень сильный конкурент. Поэтому вот здесь зубами должны маркетологи Audi сражаться за то, чтобы в России автомобиль пользовался популярностью какой-нибудь.
Да, хорошо.
В целом, тренд, снова экологический тренд. Здесь, в Женеве, как всегда, показывают очень много концептуальных автомобилей. Infiniti вчера на закрытом показе показали свое купе Q60 и свое видение маленького городского кроссовера Q30. Вчера мы смогли на него посмотреть издалека. Сегодня на экспозиции уже чуть ближе познакомимся с автомобилем. Корейцы выходят сейчас наряду с японцами на какую-то новую волну развития своего. И, если честно, европейские автомобили, немецкие автомобили интересны, но гораздо интереснее смотреть сейчас на вот эту новую страницу корейского автопрома, потому что
Я просто скажу, потому что люди вдруг воспряли и пишут мне смс-ки. Да-да, Щукин в Женеве, на автосалоне в Женеве. Товарищи дорогие, что вы только сейчас смекнули, да? Спасибо вам большое за быстроту мозга, да. Щукин в Женеве, да, прошу вас.
По большому счету, основная экспозиция, вот основные рассказы о том, что происходило, это уже будет завтра, потому что я посмотрел график премьер сегодня. Сергей, буквально 5 минут дается между каждой пресс-конференцией, чтобы бегать по экспоцентру. Примеры на примеру. Сегодня день очень жестко расписан. Вот с 9 утра и до 8 вечера просто волчья работа ногами, глазами.
Мы вам завтра позвоним, узнаем. Ладно, что там будет еще?
Основные премьеры и главное...
Ну, я пока услышал только про Шкоду. Я услышал про Шкоду и про Q7. Вот я так понял, что Мерс что-нибудь выкладывает новое, а этот самый... А BMW что выкладывает? Но ничего.
BMW показывает маленькую вторую серию. Первый переднеприводный автомобиль в истории компании Active Tourer. Для Volkswagen главная премьера, безусловно, это Passat 8-го поколения и Passat Universal Alltrack. Тоже на базе Passat 8-го
поколения. Смешное надыбаете тоже. Знаете, что в прошлое, когда это была Женева лет 10 назад, я уж сейчас не помню, я читал там в газетах иностранных, очень смешно, они показывали новый C-класс Mercedes, и он не завелся. У них прямо там в Женеве, правда, фактически. Директор компании облажались. Ну и очень сказали, вы же не будете об этом писать, сразу сказал представитель.
И, конечно, все тут же написали.
Я хотел, чтобы все написали. Что-нибудь забавное, ладно? Спасибо, Рома. Обязательно вам звоним завтра. Договорились? Счастливо. Роман Щукин находится в Женеве, на Женевском автосалоне. Мне кажется, я знаю, это очень важное происшествие вообще в автомобильном мире. Завтра поподробнее. Поехали.
Подъем. Спонсор рубрики в движении ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-0055. Проектная декларация на parkrublewa.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении.
Кто-то говорит, вот крик души Николай пишет. Из-за этих ушлепков он называет августейшие персоны. Вы знаете, что мы ждем приезд господина Лукашенко? Перекрыли Киевку. Я опаздываю, пишет Николай. Николай, а чего вы поселились-то? Надо было вам поселиться где-нибудь в Благовещенске. Там вы не опоздаете практически никогда. Ну, это Москва. Здесь надо сладостно понимать, что вам обосрали день. Сладостно чувствуя, как вы участвуете в творении истории. Вы творите историю, де-факто. Он творит историю. Николай творит историю.
А также вы лузер.
Сделай, преисполнитесь, пожалуйста, чувство счастья.
Потому что не для вас освобождают Киевку.
Почему?
Ну, вот вы когда
нет,
стоите...
Никогда. Нет, чего? Никогда. Москвичи все проникнуты лакейским счастьем. Ты просто не понимаешь этого.
Потому что Лакей никогда не мечтает стать сам хозяином.
Что он будет сидеть сейчас, конечно.
Нет?
Нет, москвич, в принципе, как бы воспитывается в Лакейской. И главная его фраза, когда он на пенсии, он говорит себе, я его вот такого вот, как тебя, видел. Вот такого вот, как... Я стоял, и он мимо проезжал. Вот такого вот, как тебя, прямо видел. Вот такого вот. В 15 метрах проехал практически. Вот такого вот видел, вот как тебя вот. Понятно? 10 часов в новости. Часов 10 минут, вторник, 3 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе
здравствуйте.
Утро, Сергей Дарья.
Слушайте, я должен посмотреть, сейчас мгновенно начались торги, и мы посмотрим, что происходит на рынке. Секундочку, я смотрю курс валют на курсорубе, я вижу 62.46, и сейчас я посмотрю, 62.46, да. И 70 ровно евро, евро ровно 70. До копеек, 70 рублей, 0,1 копейка, вот сейчас мелькнула. Да, 62.46 по-прежнему рубль. Сейчас посмотрим, что у нас на настоящем Форексе, а не игрушечном. Я имею в виду доллар-евро, потому что рубль все-таки довольно-таки игрушечная валюта. 1.1207. Я видел сегодня, когда пришел утром, доллар на 1.1190. И сейчас он вернулся в горизонт 1.12, что означает, в принципе, все равно укрепление доллара, серьезное укрепление доллара. Только что было 1.1190, сейчас 1.1207. Доллар укрепляется, поэтому я думаю, что пропорция его к рублю тоже изменится. Угу. То есть доллар будет к рублю, может быть, дорожать, а евро, может быть, и не будет, либо будет, но меньше. И я сейчас посмотрю нефть, секундочку. Нефть у нас 60.47. Хорошая нефть, ну что, разве это плохо? 60.45 в эти секунды. Я считаю, что это все нормально. Почему все звонят? Вас так волнует доллар? Простите меня, пожалуйста. Вы хотите сообщить мне что-то про доллар? Да, 737, да, да, здравствуйте, слушаю вас, да. Здравствуйте.
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 Это Сергей?
Да, это Сергей, да, это Сергей.
Сергей, здравствуйте. Спасибо вам.
Да, за ваш, извините, у вас что-то срочное, что-то срочное.
Вот, значит, по дорожной ситуации хочу сказать.
Давайте,
можно?
Давайте, срочно.
Значит, из Московского не могли выехать на Киевку больше часа. А ведь Путин сказал, что главный у нас народ.
Нет,
он
Лукашенко.
Своим подчиненным сказал.
Лукашенко. Лукашенко приезжает получать орден Александра Невского.
Ну, спасибо.
В пояс. Кланяться в пояс. Подкланяться в пояс, больше ничего. Все. Кто в землю, кто как умеет. Лукашенко приезжает получать Александра Невского. Я думаю, может, он уже, правда, приехал, но не знаю. Во всяком случае, сегодня у нас вот такой большой приезд. Час стояли, главный народ, все понятно, но главный самолет, если в нем летит кто? Представитель народа.
Да, он же представитель народа. Он же народ.
Он же квинтэссенция представительства народа. То есть народ, зажмурившись весь, потом сосредоточился.
Потом ради Лукашенко, вам что, жалко постоять?
Часик постоять ради рука Лукашенко.
Хиллари Клинтон
бы...
было бы
знаешь,
жалко.
Знаешь, меня вчера, не вчера, когда же я был? Когда? Я встретил мясника, который был такой граф в изгнании.
Вы же такого нашли.
Да, такой породистый мясник, знаешь, такой невероятно породистый мясник, граф в изгнании такой. И он стал со мной вальяжно, так спокойно, делая какие-то очень благородные жесты, рассуждать. Что,
макроэкономическая ситуация?
Нет, вообще, а политическая обо всей. Он сказал, что... Он говорит, Путина я не сильно поддерживал до Крыма. А после Крыма, говорит, сильно поддерживаю. Очень сильно. Всей душой.
Так.
До этого, говорит, как-то я к нему относился со скепсисом. А вот после Крыма, говорит, просто, говорит, мой президент.
Так.
Но, говорит он, для экономики нам нужен Лукашенко.
Отрубает Лукашенко. Кусок.
Нет, он говорил, это вальяжно двигай руками без топора. Потому что кусок был уже отрублен, и все это с этими
беседой, да. Разворачивал.
Он говорит, вот, говорит, идеальная пара для управления Россией, идеальная политика президентства. Президента, президент Путин. А премьер-министр Лукашенко.
Какая каша в
голове? Я ему говорю, послушайте, я говорю, понимаете, в чем дело? Лукашенко действительно сверхэнергичный и очень хозяйственный человек, управляющий, тем не менее, существенно меньшими объемами экономики. Ну, такими, как, например, как там 5%.
И ей все время очень плохо, этой экономике.
Да, как 5%. Она случайно существующая экономика, как на рост, на прекрасный нарост, чага какой-нибудь, грипп чага. Она как она нарост на русской экономике, де-факто. Значит, я говорю, понимаете, Лукашенко управляет существенно меньшим объемом экономики. Это даже меньше, чем Московская область. Ну, его экономика меньше, чем Московская область. Я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, экономика Белоруссии меньше, чем Московской области.
Я не могу. Вам хотите, чтобы я вам цифры сейчас
посмотрела? Просто прикинь.
Нет, я не могу.
Ну, там 10 миллионов человек в экономике
там
Белоруссии.
Там одних сушеных грибов да. на... Сколько там?
Вот давайте, давайте по просьбе мясника проведем опрос. Вы бы поддержали такой тандем? Путин президент, Лукашенко премьер-министр. Да или нет? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я отношусь к этому с улыбкой, честно говоря. То есть я не... Ну, вы же хотите мою позицию, вот моя позиция. Я отношусь к этому с улыбкой. Лукашенко идеальный администратор в своей стране, которая по объемам, тем не менее, незначительна. По объемам экономики. Экономика у него небольшая. Он, конечно, он знает все там, всех по имени, всех наперечет, все показатели. Он действительно входит во все детали. Он действительно не жалеет себя, Лукашенко. Это правда, это надо признать. Надо признать. Беспощадно. Он знает всех по именам там в районах.
Беспощадно знает всех по именам.
Нет, беспощадно знает всех по именам. Да, у меня так получилось. Спасибо тебе большое. Значит, слушай, он же назначение вплоть до района, это его назначение. Он там и замов в районах знает, всех знает, понимаешь? Да. Но эта экономика 8 миллионов человек, 10 миллионов человек.
Да.
Понимаешь, да? Да. Меньше, чем Московская область. Он, ну, как губернатор какой, я не знаю, какого сравнить губернатора. Как губернатор какой-нибудь Ленинградской области.
Сколько да, там у вас? Там, сколько у вас там не бывало, столько народа не видели.
10 миллионов никогда не было, да?
Я думаю, не будет.
Хорошо.
Никогда.
Ленинградской плюс...
Полтора.
Плюс еще какой-нибудь. Ну, Ленинградской плюс еще какой-нибудь.
Ленинградской областью.
Петербург с Ленинградской областью.
С натяжкой.
Петербург или Ленинградская
область? Нет, я думаю, 10 не будет все
вместе. Ну, вся, Петербург значительнее, чем Минск, как город. Ну, давай остановим это голосование. Вы бы приветствовали правящий тандем в России, если бы президент Путин премьером взял бы Лукашенко. Вы бы симпатизировали этому. 134-21-35. Нет, 134-21-36. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Максутбек.
Да,
я бы поддержал, но только предложил бы еще Назарбаева главой Объединенного парламента России, Белоруссии
вот
и Казахстана.
Вот он мудрый человек. Мудрый.
Ну вот их втроем, по-моему, очень бы.
Мне
впитал.
Кажется, что Назарбаев еще вдобавок человек осторожно мудрый и тем не менее очень точно понимающий, чего он хочет.
Вот именно в законодательстве, да, в строительстве да, и в да. предложении, по-моему, замечательно. А в плане руководство Лукашенко был хороший случай, когда наши партнеры да. звонили в начале 2000-х своим партнерам в Белоруссию
да.
и просили позвать к телефону генерального директора. И заместитель, вернее, секретарша говорит, его нет. Хорошо, ага. коммерческого, его нет. А где? А их посадили на 15 суток. Ага. Это как, за что? А ага. государственные компании, они не выполнили план.
Не выполнили план.
Они мели улицы 15. В своем городке 15 суток. У вас есть государственный план, вы его должны выполнить, раз вы госкомпания.
А если нет, вы хулиганы, значит, вы хулиганы, и все.
Да, да.
Мне что нравится.
Логика есть вот.
Мне что нравится у Лукашенко, это действительно мне нравится. Это постоянные провокации против чиновников. То есть к чиновникам заходят с провокациями на взятку, и это вот это действительно работает чертовски классно у Лукашенко. То есть их как бы говорят, ну давай там решим вопрос. Это постоянно. И потом там на пару лет, на троечку лет закрывают. А одного достаточно случая, чтобы шорох стоял целый год потом, понимаете? Страна-то маленькая.
Единственное страшное, что уж больно он крышку прикрыл в котелке. Он просто боится, что может вот как-нибудь снести, рвануть.
Снести.
И белорусы тихие-тихие, но вот все-таки знаете, хоть какой-то знаете, должен быть листочек.
Вы знаете,
по-моему,
вы знаете,
у них листочка даже не
осталось. Вы знаете, есть люди постарше, которые вспоминают, как на подъездах к Минску по всей трассе Москва-Брест, вот на подъездах к Минску и за Минском стояли проститутки, которых, а рядом милицейская машина. Ну, то есть милиция там торговала девками вот по трассе Москва.
Но это уже до Лукашенко.
До Лукашенко.
Это,
до Лукашенко.
Это просто не может быть.
До Лукашенко. Конечно, до Лукашенко. Об этом и речь. И, кроме этого, хорошим примером свободы служит Украина, которая отвращает от... Ну, понятно, да? То есть...
Но ему надо создать из бывших своих премьеров какую-нибудь партиечку такую, как бы оппозиционную, чтобы немножко она свистела в гудочек. Вроде как бы вот выпуск такой пара.
Я думаю,
иначе рванет, не дай бог, конечно.
А я думаю, что сколько бы он ни жил, а жизнь конечна, как мы хорошо понимаем, и потом рванет обязательно.
Ну вот, ну сынишка у него маленький слишком, конечно, да. Нужно
да,
кого-то сынишка, из генералов подтягивать уже.
Да. Спасибо. Вы про Колю. У него сынишки есть и взрослые, совсем взрослые. Видишь, все-таки надежда
усатые
на сынишку.
Усатые такие, очень похожи
да.
на него немножко.
Да? Да. 7373-94. Слушайте, я останавливаю это голосование. 82% наших слушателей хотят, чтобы правящим тандемом в России стал президент Путин и премьер-министр Лукашенко с ним работал бы. Премьер-министр Лукашенко. 82% одобрили бы это. 18% нет. Представляете? Я знал, что мясник, у которого покупал мясо, он, конечно, безусловно, правительски увидел вот такое. Алло, здравствуйте, добро шоу.
Здравствуйте.
Да. Скажите, что вы думаете о таком гипотетическом правящем тандеме?
Ну, я думаю, что вот как раз как бы Белоруссия находится между Западом и Россией.
Что вы говорите? Как вы об этом узнали?
В сэндвиче.
В сэндвиче. Нет. Нет, потому что Запад отказывается ее брать в сэндвич. Вот в чем дело. Есть один маленький нюанс. Запад никак невозможно уговорить. Все время, как вот уже получилось почти, но не получается. Понимаете?
Да, дело в том, что вот губернатор Смоленской области, молодой Алексей Владимирович Островский,
да.
получил после своего преемника огромные долги.
Да.
Смоленская, великая Смоленская дорога, ведущая с Запада на Москву,
да.
он никак не может решить, он никак не может расправиться с этими долгами. Он не может...
Ну ты что, ну, а при чем тут Смоленск тогда? Это...
При чем здесь что?
При чем Смоленск-то? Смоленск при чем тут?
Смоленская дорога, через Смоленск идет как бы все вот пути как
да.
бы торговые, можно
да.
было
да.
взяться, да, великая
ничего.
Смоленск.
Ничего нет. Ничего более унылого, чем Смоленская область, невозможно себе представить.
Ну вот молодой...
Депресняк полный, и ничего более унылого, чем Смоленская область, невозможно себе представить. Ребят, ну все. Давайте про Лукашенко уже больше не говорим. Все хорошо. Давайте про нас немножечко. Два слова. Я хочу вам рассказать очень смешную историю. У Гиркина Стрелкова, Стрелков Инфо, появилось в Твиттере заявление. Вот какое. Почему они прячут свои фамилии? Пишет Стрелков. Ну, вы знаете Стрелкова. Все же знают Стрелкова.
Игорь Иванович
знаменитый.
Хорошо,
да.
с ним
Сегодня 3 марта, он 2 марта написал. Почему они прячут свои настоящие фамилии? Порошенко – Вальцман, Немцов – Эйдман, Сурков – Дудаев, Политковская – Мазепа, Макаревич – Шмулевич и так далее. Спрашивает Стрелков. Ему отвечает Антон Носик. Значит, ну это связано с тем, что, по крайней мере, у Порошенко, Немцова, Политковской и Макаревича, именно он, Носик отвечает про евреев, он говорит, что это материнские фамилии, а довольно странно брать материнские
фамилии. А там иронизирует, он говорит, я не знаю, как сейчас принято в ДНР, но вообще в России берут фамилию отца,
это он,
или там даже замужестве мужа, и так далее.
Ирония такая, и пукнула из-за угла, называется, но по существу важно.
Тут все пукнули из-за угла.
Тут все участники этой сцены пукнули из-за угла, да, абсолютно верно. Но я просто вам говорю о странном нарождении или восхождении, появлении вновь, потому что довольно долго, ну, может быть, десятилетия или больше, не было антисемитизма.
Это неприлично.
Нет. Неприлично это было в Советском Союзе. Потом это стало прилично, потому что пришла свобода. И свобода быдла. И как бы это стало прилично. Опять стало прилично.
Потом это сошло, а нет, было вытеснено кавказцами, да?
Было вытеснено кавказцами и ментами. Совершенно верно, спасибо тебе огромное. Значит, антисемитизм русских был вытеснен кавказцами и ментами. Мы стали, конечно, таджиками и узбеками, вот, все это. Значит, ненавистью, ксенофобия в русской политической традиции вместо вот, значит, ненависти к евреям возникла... антисемитизм был вытеснен ненавистью к южанам.
Да, еврейским вопросом беспокоились только какие-то пожилые очень люди, которых не отпускало. Да.
И, кажется, возвращается.
Да.
Боже,
да, Гиркин для вас ориентирован?
Да нет же, конечно, нет. Для меня маркер. Гиркин маркер для меня. Он говорит, в сущности, да, что возвращается антисемитизм. И это ужасно интересно. Согласитесь, это прекрасно. Ну, в смысле.
Можно и вот
больше
на
снобе. Мы читаем на снобе, вслед за мигрантами и геями, за свою безопасность начинают опасаться евреи. Светлана Рейтер, журналистка, поговорила с двумя женщинами. Одна из них Лео Кади, она в Петербурге живет, поэтому не обращайте внимания, у них там такие имена. Питерцы, вы знаете, маленько перечеленкнутые. Значит,
это на Кольте, не на интервью.
Спокойно, не в себе. На Кольте. И я говорю, питерцы немножко не в себе, поэтому они время от времени дают такие имена. Лео Кади. Лео Кади еврейка. Она чем занимается? Она ведет волонтерскую программу помощи детям мигрантов, и она учит русскому языку детей мигрантов из Средней Азии, преимущественно из Узбекистана, немножко из Киргизии и несколько детей из Грузии. Она с ними два раза в неделю преподает им русский язык, а потом каждое воскресенье водит в музеи, в русские музеи всевозможные. В смысле, русские музеи...
Большой дворец.
Я имею в виду, да.
Петергоф,
да, Павловск, Петергоф, смотрим, и так далее, и так далее. Павловск, это же... Как...
Павловск рядом с Пушкиным, с Царским селом. Екатерина своему сыночку нелюбимому построила. Да. Позади, значит, себя, чтобы видеть, как он едет в Петербург. Когда
вот
он
видишь.
Уезжает,
да. Значит, Павловск, Петергоф, и просто гуляем по городу. Она рассказывает им историю великого города, красивого Петербурга. Со старшими детьми пишем, учим русский язык как иностранный. В младшей группе 14 детей, в старшей 8. Вот она, значит, узбекчонка в маленьких учит и водит по музеям. Вот что она делает. Потому что у нее не хватает волонтеров на эту работу, она разместила это ВКонтакте и в Фейсбуке, что им нужны волонтеры. Через короткое время она находит ВКонтакте группу «Нравственность», в которой 161 ее фотография. Ее.
Да, в отдельном вот альбомчике, видимо. Собранный.
Леокадия, вот это Леокадия. Находит свои 161 фотографию в группе «Нравственность» ВКонтакте, где сказано, что жидолибералы учат черных детей русскому языку, и что и тех надо изгнать. Группа, с ее точки зрения, я не был там, фашистская, антисемитская, они считают, что во всем виноваты жидолибералы и зверьки, черные звери, не поддающиеся обучению, это самое мягкое высказывание. У меня вопрос. Значит, дальше. Еврейка учит мигрантов. То есть чистое зло. Чистое зло.
Да.
Еврейка учит мигрантов. 3500 человек на нее радостно кинулись, она говорит. Кузьмин вывесил информацию о моем сыне, рассказывает эта учителька. То есть ее сына засветили, ее мужа засветили. Сделали дополнительный пост о ее семье. Хорошо, как это жиды учат дикарей? Как это так? Значит, она обратилась в администрацию. ВКонтакте. Да. Написала админам, да. А они ответили, если эта группа вам не нравится, не смотрите их материалы.
Мы закрываем. Да, я могу эту группу показать. Вот я ее нашла.
Нашла.
У нее 3500 подписчиков. Они там сверху повесили статью из Конституции. Потом они приписывают, что все материалы, которые они публикуют, основываются на научных исследованиях каких-то и подтверждены и так далее. Ну, и,
ой, и у них же здесь есть эта статья из Кольта.
Ну, конечно.
У них же здесь, же, конечно, да, «Бей жидов, спасай Россию». Да.
Да, да.
Александр Харчиков, это кто? Это певец.
Не знаю,
я тоже. Не знаю, давай послушаем. У тебя есть звучок? Сейчас мы послушаем.
Настя дает. Ну, я могла выключить.
Ну да, он певец. Толпа по Одессе ползет, впереди Бог, Мессия. Бей жидов, и спасай. Вот, Значит, давай, прошу. А?
Я не могу без улыбки. Это...
Ну, скажи, Роза, а ты воспринимаешь это серьезно? Это надо воспринимать с улыбкой? Или это серьезная опасность? Это опасность серьезная, ее надо воспринимать с улыбкой. Это преувеличение. Преувеличение. Говорить о том, что это опасность, это преувеличение.
А это не опасность разве?
Это не опасность.
А, по-моему, это опасность.
Ну, я спрашиваю.
По-моему, за это нужно...
7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Это опасность или нет? Здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Меня слышали, я не
знаю. Алло, алло.
А это не надо.
Алло,
это
что?
Это какой-то этот... Следующий звонок принимаете.
А этот чем плохо?
Мне кажется, мне послышалось, что что-то он сказал нехорошее.
Нехорошее, да?
Да.
Ну, как-то булькая очень. Как-то вы булькнули, а Настя послышалась. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Слушаю.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Ну, собственно говоря, конечно же, это опасность.
Это опасность?
Да, у нас многонациональная страна, и, соответственно, настраивание одной группы людей против других, это очень опасно.
Теперь подумайте об этом. Давайте вот не обсуждая, просто попрошу вас, просто подумайте об этом. Посмотрите на кольте это письмо, это письмо, эту статью, посмотрите. Жидолибералы, значит, учат черных зверьков русскому языку и водят по русским, по петербургским музеям. Это отвратительно, с этим надо бороться, считают активисты в Петербурге, националисты. 10:30, продолжаем.
В России должникам могут запретить жениться. Об этом пишет «Комсомольская правда». По крайней мере, директор Федеральной службы судебных приставов Артем Парфенчиков с такой вероятности не отрицает. Подобная зарубежная практика привлекла внимание главного пристава Российской Федерации. Далее цитата. «Желание быстрее жениться может быть на 1-2 дня отсрочено, если гражданин не соблюдает обязательства в обществе и в государстве». Представляете, какой удар по несчастным девушкам, которые ждут этого дня. Вице-премьер Аркадий Дворкович говорит, по всей России будет отменено не более 20 маршрутов электричек, а вместо них будут запущены автобусы. Массовых сокращений электричек в России не будет. Ну и, собственно, то, что я уже сказала, автобусы вместо электричек будут. И, соответственно, регионы выполнят свои обязательства перед людьми. Так что продолжение вот этого разрешения этой истории, оно вот такое, с электричками. Дальше у нас есть Forbes, который в списке миллиардеров вывешивает, и все там меряются, кто... Ну, или общество так внимательно следит, кто там куда передвигается в этой линейке. Так вот, значит, у нас за год, по данным журнала Forbes, в мире сейчас 1826 долларовых миллиардеров, ну, то есть около 2000. Лидером рейтинга снова оказался, угадайте кто, основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние журналисты оценили примерно в 79,2 миллиарда долларов. За год оно выросло еще на 3 с лишним миллиарда. При этом тройка лидеров не поменялась. На втором месте среди богачей остался мексиканский магнат Карлос Слим, а на третьем инвестор Уоррен Баффет. А вот отечественные богачи, пишет «Комсомолка», за год резко обеднели. В нынешний рейтинг вошли всего 88 человек из этих 2000. В итоге по количеству толстосумов Россия заняла аж 5-е место после США, Китая, Германии, даже Индии. Это связано с обесцениванием рубля по отношению к доллару. Более подробно смотрите, если интересно, в «Комсомолке». Ну, еще мотоциклистам разрешат парковаться в центре Москвы бесплатно, а велосипедистам ездить по выделенной полосе. Это там же, в «Комсомольской правде», я вычитала. Но все это пока под знаком вопроса. И в российской газете сегодня публикуется расширенный перечень заболеваний, с которыми можно все равно покупать и владеть оружием, и также на основании которых можно просить о досрочном освобождении из мест лишения свободы. Кому интересно, смотрите rg.ru. Ну, а «Коммерсант» говорит, что валютный долг ваш пошел на слом. Девелоперы теперь просят банки о реконструктуризации суд. Ну, вот раньше заемщики, то есть те, у кого те, кто кредиты брал в долларах, просто физические лица, им тяжело расплачиваться. А в основном это люди, которые брали на жилье себе. Так вот, теперь строители, застройщики, они тоже, оказывается, брали в долларах у банков, и им тоже теперь тяжело, и они теперь тоже будут плакать и просить что-то сделать. 10:39, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Тебе мало слез, я продолжу. Давай про сенаторов расскажем снова. Значит, российские сенаторы сократили свою зарплату, во-первых, на 10%. Во-вторых, они всевозможные расходники будут ужимать. То есть они будут писать на обратках, я думаю, на бумаге.
Ой, разбалтывать принтер. Вы знаете, когда к нам же приходил IT-отдел и объяснял мне лично, что, оказывается, там каретка какая-то расшатывается, потому что толщина бумаги уже, которая испечатанная, она же меняется, и вес. Ну, чуть-чуть там же наслаивается, получается. И ты, когда ты обратку печатаешь, ты, на самом деле, расшатываешь картридж. И это тоже нехорошо. Но вот тут нужно с калькулятором считать, что дороже картридж, что расшатанный там, за 2000.
Члены Совета Федерации РФ сократили свои зарплаты на 10%. Значит, дальше. Они также на 10% снизят расходы на транспорт и командировки. Кроме того, они не станут закупать новую оргтехнику и новое оборудование. Они все будут работать на омерзительно старом, а именно прошла годним, представляешь? Вот. Дальше. Ну и также это будет все. Я напомню, мы голосовали здесь с вами, и я даже напомню вам голосование, как выглядело. Мы говорили от этого, когда эта речь шла о сокращении расходов в Думе, в Государственной Думе Российской Федерации. Да. Мы спросили вас, от этого парламентарии будут восприниматься нами, как люди, которые стали ближе к народу. И так проголосовало 7%.
То есть нет.
7%, да. Нет, это нелепое шоу фриков, проголосовали 93%. Мы не верим в эти сокращения. Мы
ну а верим. Что? А что нам нужно, чтобы мы поверили?
Выглядит
давайте.
Анекдотично. Это выглядит анекдотично, потому что, ну, поверь, 10%, это что значит? Тебе сказали вдвое. Вдвое вообще все расходы. Знаешь, вот Сенат может перейти на самообеспечение легко. Сенату вообще не надо бюджетных денег.
Это как депутаты Мосгордумы, они отказались от зарплаты.
Конечно, это
еще
правильно, не только зарплаты, вообще все расходы.
И мы тоже смотрели
вообще все расходы.
С удивлением, да.
Сенаторы должны просто, мне кажется, ну я бы вот, если бы я держал Совет Федерации в Российской Федерации...
И взять на обеспечение еще младших товарищей.
Я бы, конечно, несколько детских садиков, подшефных и так далее. Значит, сенаторы должны делать следующее. Каждый месяц вносить за право сидеть в Сенате 1 миллион долларов. США. Понятно? Ну хорошо, нет, хорошо. Ну там... Один не маловато?
Миллион? Один?
Да. Месяц. Это месяц.
60 миллионов рублей.
Но плату взимать за 10 месяцев. Я тебе объясню, почему за 10 месяцев, потому что там каникулы, то все, и это будет как скидка им. Значит, каждый сенатор должен за год заседания и иммунитета, потому что они там получают иммунитет, за год иммунитета платить 10 миллионов долларов. Там мы получим квалифицированный сенат. Квалифицированный сенат. Там будут действительно знаковые люди заседать. Потому что там...
Мы большую часть будем абсолютно не знать так же, как и сейчас.
Нет, почему?
Это
наоборот.
Не там какие-то фамилии заседать, иногда
нет, там уже будет заседать целиком олигархат только.
А ну мы их можем все равно не знать.
Какая разница, кто там сидит? Что сделал Сенат за последний год? Скажи мне, пожалуйста. Я тебя спрашиваю.
Что сделал Сенат?
Я не знаю ни одного сенатора, и знать не желаю. Но я тебя спрашиваю. Матвиенко знаю. Все?
Все.
Все?
Так мало?
Да.
Ну, хоть кого-то. Нет,
зато нет очередей в женском туалете. Был. Я тебе говорю, это очень важно. Да. Кто там еще? Кто еще есть?
Еще больше никого. Вот не подглядывай.
Больше никого. Давайте. Не подглядывай. Нет, а что они сделали за год? Можно спросить? Сенат, что сделал за год? Сенат. Выше, ну просто.
Что сделал?
Я спрашиваю. 7373948. Может быть, кто-то вспомнит. Что сделал Совет Федерации? Совет Федерации за год сделал что-то такое, о чем мы могли бы вспомнить. Ну, за истекший год. Совет Федерации сделал за год что-то такое, о чем мы вспоминаем с благодарностью, или наоборот, может быть, трясемся от гнева, не знаю, но хоть что-нибудь сделал. 7373948. Да, слушаю.
За истекший период была проделана
огромная работа.
Был принят ряд законопроектов, выдвинутых.
Ряд законопроектов. Алло, здравствуйте, я слушаю вас.
Заслушано.
Добрый день, Михаил Валерьевич. Напомните. Что разрешили Путину вводить войска.
Нет.
В определенный тяжелый период.
Сенат год назад разрешил использование войск, что выглядело как потенциальная возможность, потому что она никогда не была использована.
Ну, юридическая процедура в любом случае была соблюдена.
Это правда.
Ну, Крым приняли тоже.
Спасибо. Нет, Крым приняли не они. Значит, ну хорошо. Они тоже. А то, что они разрешили президенту вводить войска в случае необходимости, они могли не разрешить?
Нет.
То есть там каким-то образом напряжение хоть одной складки головного мозга произошло, или на лбу какая-то складка,
потели борозда, ладошки.
Борозда чело, прорезала чело, значит, лоб какой-то, вдруг были сведены брови, или что там было сделано в Сенате? Вот меня интересует с точки зрения, собственно, деятельности. Потому что, я так понимаю, Путин им сказал проголосовать за такое разрешение, они просто это сделали автоматически, и все. Алло, здравствуйте.
Ну, вот у меня с языка, Сергей, сорвали. Вот да. Я считаю, что роль Сената в событиях по Крыму
да.
достаточно весома.
Да.
Хотя можно весомо. Сказать, что весомо. Немножко но... был, определенная непоследовательность была.
Так. Скажите, пожалуйста, а они, хоть кто-то свел брови или и избороздили чело их, какие-то морщины в этот момент? То есть
нет, это... ну я нет, вам, нет. если немножко напрягусь, я могу назвать вам фамилии сенаторов, которые конкретно ездили в Крым и принимали там участие.
Есть такое, да?
В частности, вот Морозов. Есть. По-моему, он у вас даже на радио выступал. Вот. Я так что я не думаю, что...
Все-таки не равна нулю. Роль Сената не равна нулю.
Ну, в принципе, да, конечно. В принципе,
существенно.
Да.
А можно спросить, да. роль Совета Федерации существенно более нуля? Вот так, существенно более нуля, ваша оценка.
Ну, я бы сказал, не близка к единице.
Не близко к единице. Скажите, это математически, наверное, правда.
Нет, значит, нам тут мне нравится, кажется, как-то Антон Беляков говорит, интересно, между прочим, сенатор, пишет Антон Тамара Беляков? Нам через это. Антон
это который был в партии «Справедливая Россия» в Думе, Антон Беляков. Он врач по профессии, если я правильно припоминаю. Он ходил к нам сюда. Ну, хорошо,
нет,
хорошо.
Нет, к нам сюда ну, ходят, но мы их просто не помним.
Убедили. Сенат хороший. Сенат хороший. Они на 10% чего-то такое сократят. Понятно? Все, убедили меня. Я совсем согласен. Бюджет сжатию не поддается. Сегодня «Коммерсант» пишет об этом. Оказывается, расходы госказны удалось сократить лишь на 2%.
Да.
Это еще про сокращение.
Это как будто бы мало получается.
Ну, как будто немного. Но, с другой стороны, зачем их сокращать? Мы же через инфляцию получаем новые свежие деньги, и это прекрасно, нет?
Ну, расходы у нас тоже растут, видимо.
Да а нет, что? Я думаю, что как раз расходы не растут.
Ну как же не растут?
Ну где же они растут?
Ну цены-то в магазинах растут, людей
нет,
надо держать.
Нет, я говорю про госрасходы, мамочка. Я тебе говорю про госрасходы, про бюджет.
Это разве бюджетники, которые получают, это не госрасходы?
Кто же им даст больше-то?
А как же
никто
социальный взрыв?
Ну бюджет? Я умоляю, какой взрыв? Куда он взорвется? Куда ему взрываться?
Ну я не знаю. Когда нет, там сейчас квартплата...
Ближайший взрыв, который намечен, это когда солнце превратится в красного гиганта, а затем белого... карлика.
Атмосфера
никаких
сдует,
других,
я знаю, да.
Да, никаких других взрывов не намечается, Настя, ты совершенно напрасно.
Я думаю, как бы уберечься.
Уберечься. Не скоро, Настя, пару миллиардов еще же есть, пару миллиардов лет.
Все равно.
Тебе горестно, да?
Горестно, как Владимир Владимирович, я как подумаю.
Мне гораздо более горестно, кстати, когда Владимир Владимирович после посещения планетариума, это, да, по-моему, или он был в Академии наук?
Ну, где-то он был, да.
Откуда-то вышел Ельцин и сказал, что ему горько, что солнце превратится в белого карлика.
Путин сказал.
Путин, я же тебе говорю.
Сказал, да.
Но ему там сообщили это в Академии наук или в планетарии
он
где-то.
Знал,
он был. Он знал этого.
Он знал.
Там ему сообщили. Там. Ему напомнили. Ему напомнили.
Да.
Горечь разлилась в душе. Понимаешь?
Так иногда живешь,
запомнишь. Слушай, можно про людей поговорить?
Нет.
Эксперты предрекли рост расходов граждан России на еду на 15%. То есть мы будем тратить. Мы сейчас очень много тратим на еду. 50-55% всех наших трат будет уходить на еду. Понимаешь? Мы
вообще
накануне собирались обсуждать, но не обсудили. Давай сейчас обсудим,
давайте.
Пожалуйста. Мне интересно, сколько вы тратите на еду? 7373-948. 7373-948. Сколько вы тратите на еду? 7373-948. В процентах к вашему доходу. То есть ваш доход составляет X. Например, условно говоря, ваш доход составляет, там, я не знаю, мне стыдно говорить, я не знаю, сколько у вас доход. Например, у вас доход 60 тысяч. Нормальный доход?
60 тысяч, да, ну нормально.
60. Значит, 30 вы тратите на еду. Сколько вы тратите на еду?
Сколько человек в семье еще нужно посмотреть?
Семью давай 4.
Да.
Он, она и двое детей.
Да, полноценные едящих, так или иначе. Да,
он, она, четверо детей. Да, поехали. 7373948. Сколько вы тратите на еду? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Меня зовут Андрей, у меня, ну, нас трое.
Трое. Вы, жена и ребенок?
Да.
Ага. И сколько вы тратите на еду, скажите, пожалуйста?
Ну, 1020.
Относительно дохода. Относительно дохода. Сколько у вас доход?
Ну, мы все троем работаем.
Втроем? То есть у вас взрослый ребенок получается?
Ну да,
25
лет.
А-а-а. Так у вас доход, наверное, какой-то сумасшедший совсем.
Может, он мало ест, почему 20?
Да я не думаю.
Ну, сколько? Ну, сколько на семью? Сколько на семью?
У вас?
Ну, где-то соточка, может.
Соточка. Вы смотрите на цены в магазине? То есть вы прикидываете это купить или что-то другое?
Я просто обалдеваю. Они просто меняют эти мерчендайзеры или как?
Да,
как
да, 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 ритейлеры, да, 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 да.
Они прям на глазах меняют. В один магазин зашел, кроме цен ничего не было видно вообще.
Да.
Даже колбаса, вот лежит колбаса, колбасы не видно, одни ценники на них.
Ну, вы смотрите, например, там помидоры по, там, не знаю, 200, а другие по 300. Вы смотрите, какие купить или нет? Ну, по 200 уже, наверное, не осталось помидор. Уже, конечно, наверное, по 200.
Слушай,
по 200
уже, наверное, нет, да? Я их не ем.
Ага. Почему?
Ну, мне не очень нравится.
А фибра для кишечника ничего?
Ну, я лучше кисломолочное, чем...
А, это правда, это верно. Верно. Но вы смотрите на цены, выбираете, и получается двадцатка в месяц на семью из трех человек, которая, наверное, до соточки зарабатывает. Интересное дело, куда вы деваете все остальные деньги? Отдайте их Силуанову.
Я снимаю квартиру вообще-то.
А, тридцатка уходит на это?
Да.
Я понимаю. Спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро, меня зовут Алексей.
Да, Алексей, у вас что, семья?
Я из трех человек, да. Работаю один, как бы, уходит одна треть от зарплаты.
Скажите, почему? У вас жена просто сидит с ребенком, правильно?
Ну да, как бы ребенок маленький, постоянно болеет с детского сада.
И тем более, что, детские сады чертовски дорогие.
Дома.
Ага, ага, приходится сидеть. Скажите, ну и что, уходит треть зарплаты какой? Вот сколько денег у вас?
Ну, примерно от 60.
От 60, может быть, 60-70, да?
Да.
67.
Плюс нет, еще 10 тысяч бензин выходит в месяц. Вот половина зарплаты нет.
Офигеть. То есть вы много ездите. Это значит, вы на 2500 в неделю наезжаете?
Ну нет, как бы просто по Москве пробки. Ну 2000 в неделю где-то примерно.
2000 в неделю. И потом, ну да, мы же знаем, что месяц чуть больше, чем 4 недели. Поэтому
да,
так,
ну,
и выходит.
Получается где-то 8-10 тысяч.
Хватает?
Ну нет. В натугу.
В натугу, в натягу, потому что этот самый, на одежду уже приходится сильно мудрить.
На детскую одежду, которую детская. Надо каждый покупать каждый месяц.
А потом, слушай,
надо покупать. Ну-ка, Настя научит, Настя научит. Сейчас, давайте. Настя, учи, давай, говори.
Значит так, идете Авито с Ландой из рук в руки. Там есть, во-первых, категория «отдам даром», пакетами отдается одежда. Нормально, детская, дети не успевают ее износить, особенно маленькие.
Ну, смотрите, это не вопрос.
Хочется одного ребенка что-то купить ему.
Слушайте, вот у Насти, Настя у нас экологически развитая женщина. Она у нас собирает бумагу, например, возит, даже беременная, она таскала бумагу сдавать на макулатуру. Она чок-чок, ну чок-чок, девочка. Ну нормально, бывает такое. Значит, она говорит, преодолейте гордость вот эту, ребенок все равно...
Ребенку, кстати, все равно
пофиг, вообще просто совсем пофиг.
Вы тешите свои эго.
Ну, вещи тоже как бы отдают знакомые, которые этими тоже используем, но все равно Настя должна понимать, что ребенка как бы и в садик нужны вещи, и так...
Ну, вот Настя уверена, что можно у предыдущих родителей на Авито, в Сладно и так далее просто в интернете взять.
А если свой второй появится, туда пойдет?
Оставьте.
Оставьте, не отдавайте никому. Вы получите от кого-то, а вы же не безвозвратно берете. И оставьте себе, да и дело с концом.
Некоторым приходится возвращать.
Но Настя не понимает одну простую вещь. Вот слушайте, Настя не понимает одну простую вещь. Вы покупаете комбинезон, Настя, ребенку, да? Вот, например, там 4 года ребенку, 3 года. Вы покупаете комбез. Если вы его купите Русфанера... Значит, ребенок через 10 минут, после того, как он вышел на улицу, мокрый, как
собак. Поэтому мы покупаем бэушный, значит, не за 5
внимание,
тысяч новый,
внимание.
А мы бэушный
надо купить
покупаем
финфлэр, за полторы. Надо купить финфлэр финский.
Да.
Финский.
Финский, не помакаешь.
Вот,
да, ребенок полтора часа в нем.
Или
Рейма. Совершенно спасибо. Настя, стой, стоять, не двигаться. Стоять, не двигаться. Да. Покупаем финский. Да. Потому что ребенок в финском будет, он просто отряхнулся, и грязи нет, и ничего нет, и воды нет. Да. Он будет чистый, сухой и здоровый и ребенок. Кома, мы же заботимся о русском ребенке. Значит, мы не имеем права надевать на него русские товары. Да. Мы обязаны купить финские.
Совершенно верно.
А это хрен знает, сколько стоит.
Нет, БУ, это стоит все приемлемо.
Чё
и
это?
Оставляем для следующего. Что, Куома вся, все эти, это все унисекс. Это все покупается за 1000, за 1500, за 2. БУшные. Не надо покупать новые. Откуда у вас люди это в голове? Что надо обязательно, чтобы ценничек вы срезали ножничками своему-то ягодки своей. Ей-то этой ягодки вообще плевать, откуда вы это достали. Одели и пошли, все. Ну, что это такое? Ну, постирайте.
Черт, мы не умеем жить. Настя умеет жить. Мы не умеем жить. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Откуда вы звоните?
Санкт-Петербург.
Да, прошу. Вы поддержите наверняка петербурженку Аношка.
Ну, конечно. Куда же своих-то бросать всегда. Да. Поддержим.
И у вас что?
Финфлер — это чисто российская фирма.
Финфлер — это русская фирма, он пишет.
Какая прелесть. Но Рейма не русская уже, Рейма нет.
Да, скажите, пожалуйста, что у вас с доходами, расходами на питание? В Петербурге все очень дешево, правда же?
Вы знаете, я сам работник большой крупной европейской компании, которая торговая.
Да.
К сожалению, прекрасно знаю о том, что цены растут у нас везде и очень сильно растут.
Хорошо, вы сколько тратите на питание? Вы чеки смотрите или вы настолько состоятельный человек, что вообще не смотрите?
Нет, обязательно начал смотреть. Давайте скажем так, что я начал смотреть.
Ну, это уже движение. Это уже движение.
И я могу сказать, что, честно говоря, ну, не то, что в шоке, близко к шоку, к тому, что вот происходит сейчас у нас с ценами на продукты.
У меня чек остался прежний. Сказать почему? Я раньше много выпивки брал, значит, а сейчас не беру. И раньше выходил чек, ну, там, сказать, там вот, тост было, что со спиртным, сейчас у меня выходит без спиртного. Примерно вот так.
Ну да, примерно вот так, хотя спиртное, я вам могу сказать, у нас тоже подорожало. Хотя мы акции по... что спиртное у нас дешевеет.
Я перестал, потому что мне надо худеть. Понимаете, в чем дело? Сейчас объясню. И чек остался прежний. То есть не стало алкоголя, и чек остался прежний. Тот же самый. Я выходил, ну, смотри, вот я захожу в магаз, набираю тележку, от и до, просто тяжело даже погрузить. Да, она выходит там 8-12 тысяч рублей, правильно?
Да.
Ну, значит, раньше у меня это все было с выпивкой. У меня 12 тысяч чек был с выпивкой. Понятно, о чем я говорю? Теперь без выпивки.
А дальше что вы будете урезать? Баклажаны?
Завтра. Вот нет, потом пишет. Я откажусь, наверное, фрукты я отрежу.
Фрукты все-таки.
Отрежу. Я уже стал картошку покупать не импортную, которая совсем чистая. Я купил картошку по 29 рублей. Хотите сейчас мешка, два мешка картошки по 29 рублей купил. Ну, ее приходится чистить, ковырять Сергей. Глазки там все это, да.
Слушайте, да, совет еще
давай.
Один.
Давай.
Покупайте овощи.
Давай.
Несезонные. Вот так вот в развес покупайте, а только замороженные. Только замороженные. Нет, вот перцы вы сейчас видите, перцы там, желтый,
перцы.
Красный.
Я не беру перцы, почему-то.
Ну, хорошо,
я вспомнил, почему. Они посленовые, и у меня какое-то предубеждение.
Цветная капуста
давай.
Берете? Да. Цветную капусту покупаете?
Сейчас нет, не беру. Нет.
Почему?
Забыл, почему.
Можно брать
я беру
мороженое.
Такую качанную беру.
Берите мороженое. Ну нет, качанную я не знаю.
Хорошо, давай.
Ну все, что вы берете, я не знаю.
Почему брать мороженое? Объясни мне.
Потому что они обрабатывают для консервации все эти несезонные овощи и фрукты, которые доходят свежими якобы. До прилавков. Они очень-очень обработаны всякими штуками, чтобы их там червячки не ели, не заводились и так далее. Поэтому берите замороженное, это совет от врача. А еще знаете, что самое вредное? Я просто чуть не упала, когда услышала. Крупы. Вот то, ради чего мы... То есть я только ради детей их начала покупать в этой жизни. Я без круп спокойно могу обойтись.
Да.
Я их покупаю ради каш. Вот, мне сказали, что если бы я знала, чем их обрабатывают, то я бы тогда сгорела бы там сама в этой кастрюле и так далее. Только покупать либо вот это вот детское уже питание, оно хоть какой-то контроль проходит. Вот эти вот, как ни странно, растворимые, которые не надо варить. Мы-то все думаем, что надо варить
по-русски. Вот это
там.
Ты все, да?
Да-да-да, нужно брать вот это.
Да.
Вот. А вот то, что крупа в развес, вот это вообще, это почти чистый яд. Мне так донесли, я не знаю.
Скажи, почему? Сказать почему? Я знаю почему.
Ну, пестициды.
Потому что там нельзя, чтобы жучок заводился.
Да.
Нельзя,
мыши
чтобы...
Там, мы же уже заметили, что там нету мышиных этих какашек.
Какашек не мышиных нет. И
почему?
Раньше, я помню, бабуля моя покупала крупы, она их ставила, например, в 3-литровую банку, а потом оттуда как моль вылезала, какая-то бабочка вылезала.
Да, это пищевая моль.
А сейчас перестала.
Да.
Потому что это яд в чистом виде.
Вот.
Правильно рассуждаю?
Да. Правильно рассуждаете.
Мамочка, ты меня научила жить. 10.58 движение.
Подъем. Спонсор рубрики в движении ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublevo.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении.
Граждане, все, Аношка увлеклась. Аношка увлеклась.
Ну, прочитай. Они обработаны воском, ничего страшного нет. Это совет от крупного импортера РФ. От сына крупного импортера.
Сына крупного импортера.
Это про яблоки, наверное, речь идет.
Во, яблоки или гречка? Нас интересует, чем обработана гречка. Почему раньше ее ела пищевая моль, а сейчас не ест? Вот почему? Значит, это гадость какая-то. Скажите нам, пожалуйста, крупный импортер. Хорошо, договорились. Каширское шоссе держит всех и внешним касается, и внутренней. Внутренней глобальнее огромная пробка. На этой самой, на Калужке огромная пробка из-за аварии около МКАДа. Киевка, наконец, поехала. Счастливая Киевка, наконец, пропустила Александра Григорьевича Лукашенко и поехала, чертыхаясь. Значит, напротив Реутова огромная пробка на внутреннем МКАДе, и мы видим пробку на внешнем МКАДе перед Боровкой. Прямо от Минки до Боровки стоит все красное. Потом, кстати говоря, до Киевки все стоит красное. И авария нарисована. Вот это то, что мы видим. Все остальное прилично, нормально. Обычные хронические пробки на Нижегородке и в текстильщиках, я думаю, не считаются. Потому что если бы там их не было, мы бы думали, что случилось. Может быть, нейтронную бомбу кто-то бросил или еще что-то. Правда же? Настенька, мы убываем. Правда же?
Да.
Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 3 марта.
Подъем.